Здравствуйте! Мы с вами встречаемся в прямом эфире. И, как всегда, у нас какой-то такой в лоб заданной темы нету. Но темы у нас как бы, набор тем у нас такой более-менее стабильный. Но мы движемся в каждой теме понемножку. И движение это происходит на основе ваших вопросов. Вопросы могут иногда повторяться. Конечно, это бывает. Вопросы могут повторяться даже в течение одного эфира, потому что мы тут с вами на 2 часа. Вот у меня сейчас 11 утра. Вот там часы висят. Значит, 11 утра. А беседовать мы будем до часу дня. И, соответственно, люди подходят и уходят и так далее. То есть, где-то пару тысяч человек обычно у нас участвует в эфире в течение 2 часов. А одновременно, может быть, там 500-600 вот наберется. И вопросы повторяются. Вот последнее время все был вопрос-то такой, когда начнется прием заявок на лотерею Green Card. Я вот специально видео из-за этого делал сразу после предыдущего эфира. Я могу, конечно, зайти глянуть, не появилось ли чего. Вчера я смотрел, не было. Нет. Нет, не вижу. Значит, это тут данные за прошлый год. Вот, так что пока ничего нет. Но и в прошлом году тоже появилось где-нибудь дней, наверное, там за 10, может быть, до начала. То есть еще, может быть, неделька пройдет. Вот, а может и тоже дней 10, пока появится правило. Главное, что спешки никакой нет. Вот прелесть этого всего состоит в том, что спешки нет, будет целый месяц. Год назад в это время я говорил, ребята, спешить вообще не надо, когда начнется, не спешите, там сервера, обычно там первую неделю они подвисают, и не знаешь, где ты и что ты, подал, не подал. В общем, такой у нас был разговор, поэтому пожара нет, никогда не было. Есть люди, которые говорят, что очень важно подать там в первый день, там, или я не знаю, но это не так, это как бы опровергнуто многократно, поэтому чего уж там. Давайте посмотрим, какие вопросы. Тут у нас вот приветы. Как можно удаленно учиться в вашей школе? Это как раз не вопрос. То есть мы это делаем, у нас за год проходит человек 500 удаленно. Но дело в том, что зачем это вам нужно? То есть если вы, допустим, в США живете и хотите работу искать, это понятно. Это, собственно, и есть вот наш основной контингент. Ну, США, Канада. Если вы живете в другой стране, вот у нас бывают люди, там напишут откуда-нибудь из Бурятии, или там, я не знаю, и говорят, вот я хочу у вас отучиться, и на месте тут у нас вот искать работу. Смысла нет, ну, потому что у нас как бы цены американские, люди платят американскую цену, чтобы получать американскую зарплату потом. Если человек не собирается получать американскую зарплату, так как же он будет платить по американским ценам? Это первое. Второе. Если вы живете не в Соединенных Штатах и Канаде и думаете, что вот вы сейчас возьмете курс и будете работать удаленно, не только учиться, да, но и работать потом удаленно на американского работодателя, то, скорее всего, так просто это все не получится. То есть, есть такие случаи, я знаю, да, мы иногда даже показываем вот людей, но это как экзотика больше. Это для того, чтобы работать на иностранного заказчика, на иностранные деньги, это нужно уже опыт иметь, квалификацию определенную и так далее. Поэтому учиться очень просто. В скайпе мне пишите, на mPartnov пишите мне в скайпе, и я вас включу в класс, там невелика проблема. Так, Севастополь нас смотрит. Здрасте, Севастополь. Бывал, как же с... Обязательно, всенепременно, бывал, неоднократно. Так, Кемерово. Так, тут у нас что-то много уже. Так, Бишкек. Как ваши тренировки в тренажерном зале? Ну, чего, я уже 2 месяца вот занимаюсь. И я не знаю, мне жена говорит, что я это, как-то вот прям как ребенок совсем, и там... Вот там я ей говорю, вот потрогай, вот тут потрогай, там, ну, как это, мышцы, там, но я могу вам показать, мне не жалко, я такой человек, в общем, могу показать, сейчас так сяду, так вот, чтобы руку было видно, ой-ой-ой, сейчас задеру рукав, вот так вот, вот так, не знаю, мне кажется, что тут света много, и она так, вот так, вот так, вот так, вот, да, вот так, о, там, Что-то такое там движется, какая-то движуха. Ну, я не знаю, мне кажется, что свет не дает возможности посмотреть, но вот так, то и как-то так оно округлилось, знаете, плечо появилось. Где-то, наверное, с килограмм веса у меня образовался с этого дела. И дополнительно 1,5 сантиметра вот тут бицепс-трицепс за 2 месяца нарос. И меня перевели на следующую программу. То есть я был, программа там, она как-то называется номер 1, а сейчас у меня программа номер 2. Я по ней занимался уже 2 раза. Там на самом деле цикл из 3. Понедельник, среда, пятница. Вот у меня понедельник, среду я уже так по-новому был. А пятница, вот сегодня будет 3-й раз. Появились новые упражнения. Какие-то повторяются, появились новые. Например, там подтягивание широким хватом. Вот так. Другие мышцы пошли, знаете, я так вдруг прям почувствовал, что как-то вот ну, так еще пошло. Прикольно. Я не очень сильно вникаю в теорию вопроса, потому что, ну, просто занят. И, кроме того, у меня есть упражнение на бумажке написано, я просто по нему шпарю. Вот. Но я не сомневаюсь, что со временем я буду лучше разбираться и так освоюсь. Но вот просто пока руки не дошли. Так, где наши вопросы-то? Ну-ка, смотрим. Да. Так, стрижка, говорит, огонь. Ну, стрижка-то она что? Мне-то постричься недорого, с меня там за стрижку 10 берут. Там, брух, и все. Что бы вы выбрали? Orange County или Чикаго? Для жизни работы, будучи софтвер-инженером. У меня бы на секунду не возникло, на полсекунды бы не возникло сомнений. То есть, это было бы Orange County, конечно. То есть, это несопоставимо. Это абсолютно несопоставимо. Orange County это рай на земле. Вы просто не представляете, как там красиво, какой там климат замечательный. Там близко рядом океан. Причем океан, в котором можно купаться. Он там теплый, в отличие вот от нашего здесь. Это просто как вот курортная зона, фактически. Поэтому, при всем при том, что я к Чикаго замечательно отношусь, я абсолютно не хочу сказать плохого слова, но из двух вот этих замечательных мест, то, конечно, лично мне, Orange County намного-намного ближе. Вот, ну, так. Если бы я, например, из Москвы ехал, да, вот как когда-то там, 30 лет назад, то, может быть, мне Чикаго был бы ближе. Большой город, знаете, там все такое. Но сейчас уже, вот после того, как я живу там в частном доме, и уже это много лет продолжается, и так далее, и так далее, все у нас такое, как бы, приближающееся к сельскому пейзажу, ну, относительно такому. Вот, конечно, мне уже такой большой город, как Чикаго, я могу, или Нью-Йорк, я могу съездить, погулять, там все такое, но чтобы там жить, это очень хлопотно. Тем более, Чикаго место холодное. Так, что за название? США за неделю. К чему это? Это тема обсуждения. Ну, неделя прошла, правильно? У нас очень много вопросов на трансляциях, вот на наших, по текущим событиям жизни в Соединенных Штатах. Вот сейчас, например, идет там ураган на Северную, Южную Каролину, и я все время посматриваю с тревогой, все время оттуда такие репортажи невеселые, ну такие, знаете, как напряг такой. Вот, поэтому идут выборы. Сегодня, например, Пол Манафорт, который был руководителем предвыборной кампании Трампа и который уже, значит, там признан виновным по десятку обвинений по своим экономическим преступлениям, значит, его там дальше собираются судить уже в суде Нью-Йорка. И он сегодня, да, там русский след вот этот вот, который расследуется, и сегодня он признал себя виновным там по паре позиций и договорился со следствием о сотрудничестве, например, да, то есть что из этого выйдет, мы посмотрим, и кого он там заложит, и что он там заложит, мы не знаем. Но я просто к чему говорю, что США за неделю в США происходит очень-очень много разных дел. И вот мы так неделю за неделей, за неделей, за неделей, мы смотрим за президентством, за конгрессом, за изменениям в иммиграционной ситуации. Поэтому США за неделю – это наша тема. Я как бы я от нее не отрекаюсь. Из солнечной Одессы, чтобы я так жил, конечно. Как относитесь к Алексею Навальному? Я, честно говоря, никак не отношусь. Ну, то есть, как бы никак. Я настолько далеко от этого всего, что никак не отношусь. Очень рада, как врач, что вы отошли от инсулина. Машенька, представляете себе, я как пациент, как рад, что отошел от инсулина. Я вам скажу такую вещь. Ровно 20 лет назад, примерно в это время, я приехал из поездки в Израиль. Мы первый раз в жизни, собственно, один раз я там был, вот тогда, 20 лет назад. Тогда школа наша бумировала, и у нас там есть друзья, у друзей есть друзья. И, в общем, была мысль такая, чтобы сделать совместную программу, по которой можно было бы приезжать по студенческой визе и здесь получать разрешение на работу и так далее. София, которая у нас сейчас работает вот моим заместителем, София тогда была вице-президентом в американском колледже в Сан-Франциско, который назывался Management College of San Francisco. Они там готовили в основном народ для такой отрасли, как гостиничное хозяйство, так можно сказать. Таких, знаете, низкооплачиваемый народ. Но, в общем, она там была у них замдиректора, вице-президентом. И этот колледж имел возможность делать студенческие визы. Вот ровно-ровно 20 лет назад. И вот мы с ними начали эту программу. То есть, они делали визы, мы учили, деньги пополам. Это недолго продолжалось, может быть, годик, вот такого плана. И недавно я архивное видео вешал наше, 20-летней давности, вот там шла речь, в частности, об этой программе. И вот я поехал в Израиль для того, чтобы, значит, люди, которые хотели бы приехать, чтобы они могли приехать. А там были знакомые знакомых, которые держали, ну, такую сеть курсов иностранных языков, ну, иврита в первую очередь, но и иностранных языков тоже. То есть, Израиль – страна, где много иммигрантов, они изучают иврит в первую очередь. И вот, короче, вот они меня там принимали. И когда мы вернулись обратно, мне очень заболела голова. В дороге заболела. Очень-очень-очень были сильные головные боли. Я пошел к врачу. Врач говорит, иди анализ крови сдай. Я стал анализ крови, он мне позвонил на следующий, ну, там, через день. И говорит, срочно ко мне. Я к нему срочно. Он говорит, у тебя диабет. И показывает мне анализ крови. А я даже понять не могу, что он от меня хочет и где там диабет. И я настолько был далек. Знаете, вот это ощущение, когда я-то при чем? Понимаете? Но вот я-то при чем? Знаете, у меня была бабушка такая, она очень интересная была женщина. Она выросла, можно сказать, в еврейском местечке. И так вот она... Так иногда прикольно выражалась там и так далее. И вот она жила с нами в Москве, а я, ну, как мальчик там во дворе, там пацаны и все. Я как-то вот прихожу там домой, и она мне говорит, Миша, говорит, почему от тебя пахнет дымом? Я говорю, бабуль, я говорю, мы костер жгли. Она так сукаризно на меня смотрит и говорит, а что? Говорит, мало гоем. Гоем это не евреи. Я говорю, так что, мало гоем? Почему еврейский мальчик должен жечь костер? И у меня в этот момент, когда он мне говорит, вот у тебя диабет и так далее, и я говорю, а что, мало других людей? Почему я-то при чем к этому, ко всему? Ну что, что ж такое? Знаете, это у меня никак не укладывалось это в сознание. И врач мне так, я говорю, что же делать? Он говорит, ну как минимум, говорит он, ты можешь сесть на диету, скинуть вес, и у тебя не будет диабета. И это было 20 лет назад, потому что чем меньше у тебя веса, тем меньше нужно инсулина. Соответственно, твоя поджелудочная будет справляться, ну просто похудей. И вот начиная с 98 года, 20 лет уже, я постоянно находился на одной диете, на другой диете, там еще что-то. То есть я все время пытался. Первой диетой у меня была диета Монтиньяка. Наши друзья, которые жили тогда в Москве, но уже собирались в Америку, прислали мне по почте книжку, она, по-моему, так и называлась, как есть в ресторанах и худеть. Там типа вот это вот. Тогда была очень популярна в Москве эта книжка. И она мне прислала, мы почитали, и вот, значит, стали осваивать эту диету Монтиньяка. И надо сказать, что какие-то элементы ее, они потом, все последующие 20 лет были частью нашей жизни. Ну, в общем, что сказать. Ну, я тогда таблетки глотал, понимаете? Но оно прогрессировало. Больше таблеток и как бы задумано так, вот все лечение построено на том, чтобы человека вести, и когда ты только пришел и получил первую таблетку, уже там на 50 лет дальше известно, когда тебе добавят и что. Примерно. Так, система так устроена. Поэтому задача не в том, чтобы вылечить, а в том, чтобы тебя поддерживать в этом состоянии, добавляя бабла в фармацевтическую индустрию. Собственно. Да, так что вот сошел с инсулина, это правда. Не знаю, что дальше будет. Пока вроде держимся. Но это не только похудеть, это же надо еще питаться определенным образом. Понимаете, вы не можете там целый день там углеводы и так далее, и чтобы у вас еще и сахар низкий был. В моем положении. Конечно, это надо еще и диету тоже. Ну, не то что диету, вот просто живем мы так. Берут ли американцы первого поколения в спецназ США? Ну, не то чтобы у меня там были связи какие-то. Наверное, берут. Почему нет-то? Если он как бы соответствует. То есть, там нет дискриминации по поколениям. Но спецназ вообще не является тем, что называется... Вообще армия не является тем, что у нас называется equal opportunities employer. Понимаете, работодатель, который вот предоставляет равные возможности всем. Это как раз совершенно обратный вид найма. Понимаете, поэтому надо соответствовать. Занимаюсь фронт-эндом, как джуниор. Хорошо. Собираюсь в ваш штат переехать. Ваши курсы QA. По QA мне понравились. Подойдут для вашей школы. Так я еще ничего не понял. Если вы уже программируете, зачем же вам курсы по QA? Я бы не стал. Я бы лучше что-нибудь усиленно долбал в направлении фронт-энда. Это намного востребованнее, там больше денег платят, и как бы перспективы роста совершенно другие. Я бы не стал вот так. Не возникли, кает ли у вас желание проехать в качестве туриста 3 славянские республики бывшего СССР в гости или просто из интереса? Ну, вы знаете как, у меня, может, и бывает. Но это же надо визы получать, это же надо куда-то ехать далеко, это надо с собой Светлану тащить. Ну, один я как бы не поеду, а Светлана тяжело переносит перелеты. Я не хочу сказать, что я их легко переношу, но там ноги отекают, пока ты там летишь. Понимаете, вот в каком угодно там, я не знаю, первом классе летишь, а все равно. Поэтому... Сложно, понимаете, уже как-то вот так. Я понимаю, что вот там россияне, например, спокойно летят куда-нибудь там в Таиланд, понимаете, и как бы нормально, и типа не очень далеко. Но я бы уже не долетел, вот скажем, из Москвы в Таиланд я бы уже просто не смог. Просто потому что, ну вот, уже в возрастном плане и в физическом нам это тяжело. А так, конечно, что, я бы с удовольствием погулял, я бы по Москве по центру города походил, и там, может, и по Минску бы погулял мне, и по Киеву бы походил. Собственно, вы были в Киеве 5 лет назад, но с большим удовольствием, все, конечно. Представьте, что вам 30-40 лет, живете в России, работаете, получая среднюю или даже выше среднего зарплату. Получал, чего же, жил, и вот как раз в этом возрасте было, и чего. Вы бы, первое, ходили бы на митинги по борьбе с жуликами, ворами, коррупционерами. О, ё-моё, это вы про современную Россию, окей. Продолжали бы жить как есть, стараясь не замечать, что происходит вокруг. Эмигрировали. Вы знаете, что? По части вот ходить на митинги, это не моё. То есть, я мог бы пойти на митинг, если бы там, ну, как-то, допустим, неудобно не пойти. Ну, там все ребята идут, там, а я вроде как, получается, не пошел. То есть, я бы так, может быть, из солидарности бы я ходил. Но, понимаете, если я знаю, что что-то абсолютно бесперспективное, и ничего, кроме выкрика, в этом нет, то я не по выкрикам. Я готов делать что-то, если я знаю, что это дает результат. Понимаете? Кто-то может сказать, а вот мы пошли на выбор, вы пошли на митинг, и результатом этого митинга является то, что вот люди нас видели, и они понимают, что можно протестовать там, и так далее, и так далее. И может быть для них это важный результат, но я в этом не вижу результата. То есть у меня нет такой, знаете, отсроченной перспективы. Я люблю видеть результат прямо вот, чтобы он в руках был. Поэтому на митинге по борьбе с жуликами, ворами, коррупционерами. Ну, еще раз, но это уже был бы не совсем я, если бы я вырос в другой стране, если бы мне было только сейчас, там, скажем, 35, а не 62. Это я бы был совершенно другим бы человеком, да, и вырос бы в другом мире. Может быть, я бы по-другому рассуждал. В том мире, в котором я сейчас, я с коммунистами не боролся. И ни с кем вообще ничем не боролся. Я отваливал от борьбы. И всегда жил, в общем-то, примерно той жизнью, которой мне хотелось жить. Мне это просто было, потому что я, во-первых, вырос в тепличных условиях, то есть родители сначала прикрывали, а потом у меня никогда не было желания быть начальником или какую-то должность получать, понимаете? Я вообще никогда не думал о том, что будет завтра или послезавтра. Я жил сегодняшним днем и сейчас так живу, и радуюсь. И вот каждый день вот для меня был радостным днем. Вот я люблю приводить, вот пару месяцев назад наткнулся там на дядьку одного музыканта, который, обращаясь к зрителям, сказал, что «any day above the ground is a good day». Да? То есть любой день, пока ты не в земле, понимаете, да? «Above the ground», значит, хороший день. Ну, я вот так живу, вот я утром проснулся, хорошо. Там солнышко светит, хорошо, лимончик там, вот такие вот лимончики у нас там, хорошо, лимончик, даже я его, может, не съел. Может, он там даже его улитка съела, и он упал, я его потом выкинул. Все равно хорошо, понимаете? И вот так, поэтому это помогало выживать в Советском Союзе очень сильно. То есть, если тебя специфически не гнобят, вот лично тебя, вот лично меня, да, если меня конкретно не трогают, Портнов такой, Портнов сякой, Портнов такой, то сам по себе я нахожусь в неизменно хорошем настроении, и мне совершенно пофигу, что там происходит. Поэтому, если вы меня спросили, да, значит, ну да, а зарплата, мы все нищие были в СССР. Я вам скажу, вот, вы видите, 30-40 лет, значит, мы купили кооперативную квартиру. Когда я работал в ЦКБ Министерства связи, мне было тогда 25 или там 26 лет, я получал, не помню там сколько, черт его знает, ну не помню, 130 рублей, может быть 140 или даже 150. И вот Светлана моя только тоже начала работать, но может быть мы на двоих получали там 250 рублей. И у нас не было денег, никаких накоплений не было, и, соответственно, платить за эту квартиру нужно было 60 рублей в месяц, у нас не было 60 рублей в месяц. Ну и родители с двух сторон, а у них уже были какие-то накопления, родители скинулись, нужно было дать 4 тысячи. Вот они скинулись по 2 тысячи на, ну, так скажем, down payment, да? А кооператив этот строился от ЦКБ, конструкторского бюро, где я работал. Я даже от комсомола, я был там в комсомольском бюро, там по молодым специалистам был такой там совет молодых специалистов, вот я там был, так сказать, менторил молодых специалистов. И меня от комсомола вот туда поставили заместителем председателя кооператива, даже вот такой у меня был опыт интересный. И у нас не было денег его купить, у нас не было денег за него платить. Эти 60 рублей нам родители скидывались, понимаете, да? Значит, вот у нас вот, я работаю, я инженер, жена работает, потом я был старшим научным сотрудником, но жена работает, у нас нету 60 рублей заплатить за квартиру. И родители нам, значит, дают эти деньги, ребенок растет. И это было, да, вот мне уже 30 лет, а я все еще не могу заплатить, у меня нет 60 рублей, понимаете, как мы жили. Поэтому мы такие среднюю или даже выше среднего. У нас была зарплата выше среднего, безусловно. Но жить на нее было, ну вот, до получки оставалось хорошо, если рубль. А так бывало, что и нет рубля. Так что ходил бы я на митинги. Ой, не дай бог. Так. Так, что у нас там? Проскочило вдруг у меня тут что-то. Так. Пожелайте удачи, заканчиваю аспирантуру во вторник защита. Все, желаю, чтобы все было путем. Я не сомневаюсь, что все будет путем, мол, хорошо. Так, скажите спасибо за правду об Америке, просто кайф. Это для тех, кто не в курсе, я видео вчера повесил. Ну, то есть, правда об Америке, это правда о тебе самом, кто ты есть. И я сейчас делаю видео, но тут я решил подготовиться, я сел и начал готовиться, и так, чтобы не было, знаете, на ходу. Такую нетленку хотел сделать на тему, почему люди эмигрируют. И нужно ли? Вот чтобы так. Я там расписываю, у меня сейчас на этом 20 факторов, которые побуждают человека к эмиграции. И вот вы сможете на себя примерить, вот какие из этих 20 для вас актуальны. Там, где вы живете, там, какой вы есть. И для вас такого, какой вы есть и так далее. Поэтому вот к вопросу о правде об Америке, это правда о тебе самом. Ну, то есть Америка, она и есть Америка. И Америка повернется к тем бокам, которым ты, как бы, с которого ты зайдешь. Тут все есть, любые грани, все, что хочешь, есть. Поэтому же и говорят, что страна возможностей, да, land of opportunities, потому что они есть тут, эти opportunities. Это же не то, что вы там живете в оленеводческом племени, и все ваши opportunities ограничены вот этим оленеводческим племенем. Нет. Так что, какой город лучше для новичка в США? Многие говорят про Нью-Йорк. Ваше мнение, пожалуйста. Нью-Йорк совершенно замечательный город для новичка. Я ничего плохого не скажу. Самый лучший город для новичка тот, где есть люди, которые хотели бы там заняться им на первое время, как-то ввести его в жизнь, как-то помочь. А Нью-Йорк в этом смысле лучший город для новичка, к которому не к кому обратиться, и помочь ему некому, и вот он думает, из всех тех мест, где я, ну, грубо так, никому не нужен, существенно, чтобы себе был нужен, вот из тех мест, где я не нужен никому, но себе нужен, вот Нью-Йорк самое лучшее место. Но если у вас, скажем, в Лос-Анджелесе есть друзья, или в Денвере есть, или в Майами, или в Сиэтле, или в Сан-Франциско и так далее, это кардинально меняет ситуацию. Как вы считаете, могут ли опасения или попытки предупреждения чего-то плохого, частые мысли об этом, каким-то образом привлечь это? Это гарантия. Это гарантия. Как только вы даете фокус на что-то, оно, вы его зовете. Вы, может быть, как раз хотите оттолкнуть, но вы его зовете. Дело не в том, хотите вы привлечь или оттолкнуть. Дело в том, что, думая о чем-то, вы его зовете. Понимаете, вот как... где-то, я не помню, в сказке какой-то, он там был мужик, он все время чертыхался, он говорит, ох, черт, и в какой-то момент появляется черт и говорит, вы меня звали, говорит, чем могу быть полезен? Понимаете, как получается? Он может даже и не специально, но поэтому люди, которые, они вообще негативные по, сказать, ну, я не знаю, по структуре своей, да, они все время на себя притягивают. Есть... Мать Тереза, например, она однажды сказала, у нее есть такие слова известные, она сказала, не зовите меня на демонстрацию против войны, сказала она. Зовите меня на демонстрацию за мир, и я приду. Понимаете, когда вы против войны, вы притаскиваете войну. Когда вы за мир, вы притаскиваете мир. Вот собственно, и все. Это как бы классика, да. Что-то известно уже про ураган. Ну, там пока не было сообщений о погибших. Там залило где-то там, сколько-то народу остались без электричества. Давайте я гляну сейчас, только что я смотрел, но я, знаете как, я не помню, что они там пишут, сейчас посмотрим. Вот они говорят, значит, шторм обрушился, значит, на побережье. Люди, значит, там где-то оказываются, где-то окруженные, дома заливаются, значит, впереди там, в общем, много работы. А так больше ничего нет, особо нет. Вот там у них из Нью-Йорка спасатели прибыли. Так. В общем, так пока. Ну, ничего такого уже, знаете, вот так как бы человеческих жизней там пока нет. Все может быть, знаете, как бывает. А, 1,5 года. Начал изучать тестирование по вашим урокам. Благодаря вам я получил недавно работу в QA. Переквалифицируюсь из системного администрирования. Вы делаете большое дело. Ну, спасибо. Я как бы доволен. Я только не очень понимаю, почему надо было из системного администратора во что-то переквалифицироваться. То есть, с моей точки зрения, системный администратор — это очень приличная профессия. Бывает, что душа не лежит. Вообще, конечно, админом быть, надо определенный склад иметь такой, знаете, специфический. То есть хороший админ, он вот такого определенного типа. И я, например, вот глядя на себя, думаю, что я бы хорошим админом не был. Вот мне не хватает некоторых качеств. Вот. То есть, может быть, из-за этого, я даже не знаю. Вообще, админу легко в тестеры перейти. Это все-таки это уже айтишник, он может даже это в пределах своей компании сделать. Знаете, когда вот работаешь, тут ты админ, тут у тебя QA, там development, уже вроде свои ребята, можно так поговорить с начальством. Ну, значит, видимо, зачем-то нужно было, если вот напишет нам Константин, почему он переквалифицировался, было бы очень, очень интересно, очень. Смотрел ли я последний виза-бюллетень? Европа, 4400, какой ужас. Тяжеловато становится с выигрышами грин-карт. Я смотрел, но как-то, видимо, я не на то смотрел. Даже не знаю, что сказать. Так, как ваши тренировки с Юрием? Вот пошла. Я же как раз же его и показывал. У нас теперь Светлана, вот у нее уже 2 занятия прошло. Но она не ходит в зал, она из дома. Мы там ей прикупили спандеры, мы прикупили гантельки, скамья, вот у меня, значит, дома теперь есть. У нас была шведская стенка, у нас был канат из-под потолка, там уголок такой, ну, как бы детский такой комплекс спортивный, мы больше для Саши, для нашей внучки. Но у нас, да, шведская стенка и канат были. У нас есть дома эллиптикл, вот это такая машинка. У нас еще дорожка была беговая, но мы ее отдали. Вот, ну, собственно, вот такое у нас оснащение. Коврик, естественно, там есть, на пол постелить. Так что Света, вот она из дома занимается с Юрием. Оцените с точки зрения IT. 3 города по привлекательности. Сан-Диего, Сакраменто, Миннеаполис. Тут же климатически очень отличается. Все-таки Миннеаполис — это город довольно-таки северный, с ярко выраженной зимой там и так далее. Поэтому это как бы на любителя, на большого. То есть, если бы вы сравнивали Миннеаполис с Чикаго, например, это было бы более понятно. Или там Детройтом. Но вы сравниваете с Сан-Диего и Сакраменто, это 2 очень южных, очень теплых города. Сакраменто... Я бы брал Сан-Диего. Вот. Там все-таки город на океане, он такой шикарный. Там такая энергетика, что словами не описать. Вот. Сакраменто тоже неплохо, и Миннеаполис неплохо. Но с точки зрения жизни я бы, конечно, выбрал Сан-Диего. Хотя Сакраменто очень дешевый город. То есть, скажем, если зарплаты в Сан-Диего и Сакраменто отличаются, там, может быть, на 10%, то, например, стоимость жизни в Сакраменто может быть вдвое ниже. Вот так. Я полагаю, что и в Миннеаполисе стоимость жизни довольно низкая. То есть, Сан-Диего из них самый дорогой. Так. Спрашивают, что там с визами. Нормально, не хуже, чем раньше. Во сколько вам обходится тренер? А у него там есть ценник. Я на общих основаниях. То есть мне не то, чтобы там, значит, это самое. Там что-нибудь там типа долларов 150 в месяц. Вот такого плана. А если, допустим, индивидуальные занятия. Насколько я помню, у него... Индивидуальное занятие 1 на 1, по-моему, там $50 в час, такого плана. Какую, я-то в основном, я редко с ним вижусь лично, а он мне иногда там просто, как сказать, дает инструкции живьем, записывает это на видео, и я потом выполняю вот эти упражнения, следуя его инструкциям. Он меня конкретно поправляет. А так я просто видео снимаю, ему закидываю, и он по этим видео мне что-то так замечание делает. Вот. А если вы уже хотите, чтобы с вами постоянно и вот так вот индивидуально, то московский его ценник $50 в час. То есть, если вы в Москве придете в зал и захотите с Юрием Спасско-Кокотским позаниматься, это стоит $50 в час. Какую роль в жизни человека играет случайность? Стали бы вы тестировщиком, если бы ваш друг не посоветовал бы вам? Была бы ваша жизнь другой? Конечно, была бы другой. И друг не советовал, друг меня за руку привел. Понимаете, это не то, что посоветовать. Там советчиков много было. А он меня просто отвел за руку. И была бы другой жизнь. Не знаю какой. Может быть, кто-то другой привел бы меня в тестирование. А может быть, я стал бы программистом. То есть я с тем же успехом мог бы стать и программистом тоже. Я еще был достаточно молодой. И, в общем, мозги были свежие. Я вполне мог бы стать и программистом. Но, ну, честно говоря, не знаю. То есть я абсолютно не готов ответить на этот вопрос. Там еще, знаете, что произошло? Мы со Светланой в то время, ну, поскольку мы метались и не знали, чего делать, и там записывали людей на собеседование, на то, чтобы работать не консультантом, социальным работником на велфере. И мы оба со Светой записались. Она пораньше, а я попозже. Ну, не знаю, вот как-то, где можно еще использовать знания русского языка, знаете как? А там у них все по-честному, там очередь какая-то и так далее. И когда уже дошло до того, что я стал тестером, а Света в это время там еще не была тестером, но уже нашла какую-то айтишную работу, и нас уже позвали, понимаете? То есть, в принципе, уже можно было. Света даже успела сдать экзамен, там надо экзамены было сдать. Меня еще на экзамен не позвали, а ее уже позвали. И она уже сдала этот экзамен. И ей позвонили, типа, выходить уже надо было. Понимаете, это была государственная работа, там шикарные бенефиты, там и так далее. Может быть, она бы всю эту жизнь, там и последние там 25 лет проработала бы социальным работником на велфере, кто же знает. Ну, вот так сложилось. И когда она отказалась, она говорит, я уже нашла другую работу, ей говорит, послушайте, а там вот ваш муж был, нам очень нужно, и именно русскоязычный, давайте, может быть, его. И вот мы сейчас быстро там его завтра проэкзаменуем, там и все. И она говорит, ребята, но он тоже уже работает, он, в общем-то, тоже уже не может. И такой путь был, понимаете, вот это тоже было. Так, уже задним числом вспоминаю, раз вы спросили. Orange County, где именно? Ну, Ирвайн, совершенно замечательный город. Еще мне нравится Мишин-Вьеха. Вот я очень хорошо отношусь к Мишин-Вьеха. Но вообще там практически где угодно. Ну, там просто когда на машине едешь. Ну, Ирвайн, конечно, в первую очередь, да. И там просто красота невероятная. Там простор, там воздух, климат замечательный, работы полно. И там все такое более-менее новенькое по сравнению с долиной, где полно старья и там. Ну, всякое есть. Там просто все новенькое. Если приехать по турвизе, начать учиться в вашей школе, в перспективе, можно ли остаться легально в США? Ваша перспектива оставания в США легально вообще никак не связана с учебой в нашей школе. То есть эти два, так сказать, действия никак не объединяются в какую-то единую программу. Наоборот, если вы имеете путь к легализации, да, путь к легализации, у вас возникает вопрос, как жить после легализации. И учеба в нашей школе отвечает на вопрос, как жить после легализации. Но она не отвечает на вопрос, как именно легализоваться. Понимаете, мы в этом плане никакой пользы не можем принести. Как выучить английский язык? Какой вопрос хороший. Надо на нем общаться, говорить, надо его практиковать. Безусловно, очень неплохо, если вы какой-то теорией все это подкрепляете. Ну вот мне в жизни этого не довелось испытать. То есть я как бы всю теорию поглощаю на уровне практики и ее последующего осмысления. То есть я никогда ничего не выучил в английском до практики. Я всегда понимал, начинал понимать теорию после практики. Вот есть такое, знаете, философское направление, так мягко, которое говорит так, что сначала надо создать какой-то месс, да, вот, а потом его разгребать. Потому что если его сначала не создать, то уже и разгребать нечего, и, соответственно, нет прорыва. Говорит, не бойтесь создать какое-то месиво вот такое. Вот, поэтому я сначала оказываюсь в общении, а потом я начинаю из этого общения как-то немножко, так сказать, понимать какую-то структуру. Но, может быть, это то, как осваивает язык человек, просто оказавшийся внезапно в языковой среде. Вот это мой путь, как бы. Он просто вышло так, по ходу дела. И самая существенная часть ответа на вопрос, как выучить английский язык, состоит в том, что вы должны знать себя. Как вы учите английский язык, или там немецкий, или французский. Понимаете, вы, лично вы. Это очень индивидуальная штука. И есть вещи, которые, допустим, для вас более эффективны, а для меня наоборот. Да? То есть, например, у меня зрительная память хорошая. Я запоминаю. То есть, вот я там увидел что-то, оно у меня в глазах стоит. То есть, я, например, крайне редко делаю ошибки в спеллинге. То есть, если это слово видел, и оно у меня фотографируется в памяти, я, как правило, его безошибочно потом пишу. Ну, я не говорю, может быть, о каких-то суперсложных там словах, вот, но которые там, может быть, из латыни пришли, тут есть такие навороты, но обычные, так сказать, так скажем, обычные, средние английские слова я пишу, как правило, без ошибки. Я могу опечататься, но сознательно я, как правило, пишу очень-очень правильно. Понимаете, просто как бы память такая. Ну, да. Я могу зазубривать. У меня как бы с молодых лет способность к зазубриванию. Я могу взять вот там за день выучить там 100 слов, например. И я могу это делать в течение месяца, заучивая каждый день там по 100 слов. Так, чтобы еще не забывать, повторять, продолжать предыдущие. Это то, с чего я начал в свое время изучение английского языка. То есть у меня за счет вот этой зрительной памяти и вот этого зазубривания я могу. У меня еще от руки много идет. Вот, допустим, если я что-то записал, чтобы не забыть, то, как правило, этого достаточно, чтобы оно запомнилось. Вот я помню, мы когда пионерами были, в лагеря пионерские ездили, там у них такие были, знаете, ну типа дембельских таких дневников, и там песни разные, и были песни, которые мне нравились, такие, знаете, неформалы там пели. И я переписывал эти песни, и в тот момент, когда я ее переписал, в этот момент она уже была запомнена. Понимаете, вот просто через руку. Может быть, писать надо. Вы понимаете, от человека очень зависит. Надо себя знать. С тем, что вы так хорошо похудели, значит, и питаетесь правильно. То, как диабет себя ведет. Вы пьете таблетки. Я пью таблетки. Этот самый метформин. Но на таблетках у меня вот в норме. Я пью с утра 2 по 500. И вечером 2 по 500. Уже больше там не дашь. Но у меня 20 лет уже, понимаете, так просто. Мы сейчас еще со Светланой в ближайшее время предпримем некоторое такое диетическое усилие. Диетическое. Ну да, некоторую диету. Да, вот мы тут должны просто разобраться с некоторыми мероприятиями. Первое, у нас завтра день рождения, в ресторан мы пойдем в Сан-Франциско к нашему товарищу. Гена его зовут, если вы, может быть, видели его на даче у нас в Санта-Крус, он такой прикольный человек из Харькова, он актер театральный. Вот, и вот, значит, мы к нему пойдем на день рождения, а он тут у нас на местности ведет всевозможные мероприятия. Он тамада на свадьбах, там на конкурсе там Мисс Сан-Франциско, там Russian Сан-Франциско, он там и так далее, и так далее. Вот первый раз я его на этом конкурсе встретил. Дочь моя там нас позвала, потому что ее подруга выступала на конкурсе Miss Russian San Francisco. И вот мы пошли. Значит, и вот я просто чему рассказываю, что, значит, нам предстоит завтра бесчинство, а потом уже бесчинств у нас нет. Но у нас есть поездка в Оклахому и так далее, которая еще не спланирована. Поэтому мы Вот как только эта часть разрешится нашей судьбы, мы двинемся на еще одно мероприятие. Если там все удачно получится, я вам расскажу. Но смысл его в том, что может оказаться, что буквально через 3-4 дня мне уже и таблетки не понадобятся от инсулина. Поэтому я не буду вам пока так как-то лишнего рассказывать, но посмотрим. Может сработать, может нет. Вы упоминаете о том, что часто DV выигрывают те, кто порой даже забывают о заявке. Конечно, конечно. А те, кто этим горит, напротив, не очень удачливы. Как думаете, почему это может происходить? Я вам скажу, что я проходил курс у Михаила Бородянского, когда он тут в Америку приезжал, значит, вот он тут вел пару групп, и я был в одной из этих групп. И он проводил курс по как бы управлению событиями в жизни своей. Я думаю, что это, может быть, перекликается с Зеландом. Вот. Но суть в чем? Значит, есть методы, там у него 23 метода управления событиями своей жизни. В частности, есть такой метод, как снижение важности, уровня важности того события, которое вы хотите, чтобы оно произошло. То есть, если вы в него даете много важности, много внимания и так далее, то вы снижаете свои шансы. Если вы где-то там его запустили, но у вас есть другие пути. Или, например, вот вы играете в лотерею. Если лотерея – это единственное, что у вас есть с точки зрения иммиграции, то ваши шансы ниже выиграть в лотерею, чем если бы вы сказали: я рассматриваю профессиональную иммиграцию, я рассматриваю иммиграцию по одаренности, да, там для экстраординарных людей, и заодно я играю в лотерею. В этом раскладе ваш выигрыш в лотерею более вероятен, чем если все, что у вас есть, это только лотерея. Вы можете сказать: Миша, но это абсурд. И я с вами согласен. С точки зрения там нулей и единиц, понимаете, с точки зрения бросание монетки, да, статистики, так сказать, такой классической, и так далее, это все абсолютно никакого смысла не имеет. Но если мы выйдем за пределы вот этого и скажем, что кроме этого еще кое-чего есть в жизни, вот в частности какая-то энергия, какие-то вот какие-то вещи, которые не описываются законом Ома или там, допустим, вычислениями там матожидания или дисперсии, понимаете, вот если вы говорите, еще что-то есть, вот тогда оно так работает. Если нет, значит нет. Это уже вы так сами для себя должны определиться. Но действительно мы видим людей, особенно вот эти форумы, где они все время тусуются, и вы видите людей, которые просто исключительно озабочены этим всем, и они крайне редко выигрывают. А я получаю очень много писем. Вот смотрите, я вам еще покажу. Вот я раньше показывал, я вам еще покажу. Вот у меня на подоконнике стоит. Вот. Это при том, что забирают еще тоже. Это же не то, что так стоит. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5. 5 номеров социального страхования. А вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Это грин-карты. Вот они, вот эти вот, с красненьким. Это грин-карты. Вот у меня 15 грин-карт и там 5 номеров социального страхования. И я вас уверяю, что я за месяц все это раздам. И новые придут. Каждый день что-то приходит новое. Значит, я вижу очень много людей. Они говорят, вижу, переписываюсь. Они говорят: вот, Михаил, мы тут выиграли. Нельзя ли воспользоваться вашим адресом? И практически все эти люди говорят, что мы, собственно, и не рассчитывали, мы там даже и не знали. Сейчас есть люди, вот сейчас уже сколько с мая месяца прошло, вот представьте себе, вот, да, июнь, июль, август, вот, собственно, 4 месяца прошло с розыгрыша, да, значит, июнь, июль, август, сентябрь, 4. И вот есть люди, которые только сейчас, только они узнали, что они выиграли, они даже не забыли проверить, понимаете, вот только сейчас пошли проверили. Есть люди, которые с прошлой лотереи там стучатся и говорят: слушайте, а не поздно еще проверить вот эту DV-2018? Или там какая она была, 18. Понимаете, моя личная статистика общения с теми, кто выиграл, не вообще, вот, а теми именно, кто выиграл, такая, что это крайне-крайне редко те люди, которые засветились. до этого, как каким-то таким вот интересом. Если я займу первое место в конкурсе в Казахстане, как лучший оператор или фотограф, то я смогу ли получить грин-карту? Зависит от легитимности конкурса. Допустим, если вы с пацанами организуете конкурс и будете первым, то это вам ничего не даст. Но если это конкурс какой-то официальный, какого-то уровня, так сказать, и так далее, да, безусловно. Я думаю, что даже если не первый, а там в тройку попадете, это хорошая заявка. Вот я знаю одного видеооператора, который сейчас переехал с Украины в Соединенные Штаты. Он в течение 2 лет был признан лучшим оператором Украины. И вот ему на этом основании дали грин-карту. Знаю ли я что-нибудь о программе ФАФСА? А кто же не знает? Ну, спросите там, что вас интересует. Как вы спрыгнули с инсулина, спрашивают. Да, что-то частый вопрос, я упомянул, тут уже человек 10 спросили в комментариях. Я просто потерял вес. Я похудел на 20 с лишним килограмм. И начиная, может быть, с 3-4 дня, когда вес пошел вниз, вот я начал где-то числа 26 ноября прошлого года, 26-27, я встал на эту диету, которая, чтобы ее не описывать как бы подробно, сейчас я уже знаю, это вот спортивная сушка. Вот вы можете пойти там к спортсменам, которые делают сушку, можете погуглить на сушку, можете пойти вот, например, там к Юрию Спасско-Коцкому, он тоже делает сушку там прям сразу с большим количеством людей, женщин, мужчин и так далее. Вот я был на этой сушке. И за первую неделю с меня сошло там несколько кило весу. И я перестал колоть инсулин. Вот уже вот в этот момент. У меня и раньше такое бывало, что когда я скидывал вес, пока вес идет вниз, так уже инсулин не нужен. Ну, то есть, ты замеряешь, сколько у тебя есть, и у тебя нормальный сахар. Не нужен инсулин, я не колол. Но когда вес дошел до точки и встал, и дальше он нормально идет, вот ровно идет, оказывается, что нужен снова инсулин. То есть, раньше со мной так было. Но сейчас, видимо, я уже так существенно сбросил, все-таки 20-22 килограмма. Ну, я поднабрал там, может быть, там 3-4, но еще мышцы подросли тоже. Вот, но сейчас мне такого нет. Вот, я думаю, это очень индивидуально. То есть, вряд ли вот то, что со мной произошло, обязательно там с кем-то другим сработает так же. Но вот сработало вот так. Если у мамы есть существенный лишний вес, что вы можете попробовать? Вы можете попробовать встать на эту сушку и посмотреть в течение недели, например, да? Это не обязательно легкое такое занятие, но вы можете увидеть в течение недели, что, во-первых, у нее ушло там несколько кило, там может быть 2-3, а во-вторых, вы увидите, что у нее резко упал сахар, и ей не нужно больше колоть инсулин, или может быть она колет его меньше. Понимаете, так, если вы увидите, что это происходит, это отвечает хотя бы частично на вопрос. Если это никак не помогает, ну, значит, никак не помогает. Это может ей сильно помочь с мотивацией в потере веса, знаете, с мотивацией. А тут еще есть момент. И у мужчин, и у женщин наступает вот такой критический вес, когда ты опускаешься ниже, и вдруг ты становишься как вот, я не знаю, как сдутый шарик, проколотый. Понимаете, все с тебя висит, все с тебя стекает, ты выглядишь на 20 лет старше. И у меня, например, у меня было 102 килограмма, а мне сказали дойти до 80. И на 80 я выглядел жутко, но мое пограничье было где-то в районе 84, вот так. То есть, скажем, 84, я как огурец. Вот я с вами сейчас разговариваю, у меня с утра 84. Вот. И нормально было. А, допустим, если я сейчас еще килограммчик бы откинул, вы бы сразу это увидели, причем сильно бы увидели. То же самое я у Светланы наблюдаю. То есть, понимаете, но у женщин, ну или мужчин, может быть, тоже, я не знаю, я не был уже таким прямо толстым, но у женщин это начинается, они ходят открытые, понимаете, начинаются морщины, начинается вот отвисание вот тут. И от возраста, чем моложе там мама, да, там, тем эластичнее у нее кожа, она может там больше подтянуться. и так далее. Поэтому для женщин вообще внешний вид это очень важно. Отдельная история. Я не консультирую по этим вопросам, я просто так из жизни рассказываю. Да. Рабочие визы еще выдают. Ну, закон иммиграционный не менялся. Давайте с этого начнем. То есть никто не посягает на рабочие визы. То есть хуже, пока нет оснований говорить, что стало хуже. Это первое. Второе. Те направления, которые, ну, как бы просматриваются в возможной иммиграционной реформе, я думаю, что в тот момент, когда спадет, как вам сказать, некоторый экстремизм, который сегодня в этом происходит, и более-менее умеренный народ соберется с республиканской и с демократической стороны, они сядут и начнут обсуждать все-таки, как и что можно сделать. Причем они легко договорятся. То есть единственная причина, по которой еще не договорились, это президент Трамп, который у него, он как бы патологически не способен договариваться. Это катастрофическое, как бы, вот, качество. Но только из-за него лично, вот лично он, давно бы уже все договорились. Так вот, когда его не будет, так, или, скажем так, когда им будет на него наплевать, может быть, хоть он и будет, и они сядут, начнут договариваться, а это может произойти после ближайших выборов, когда они поймут, что они с ним больше не дружат, республиканцы поймут, что они с ним больше уже не дружат, что как бы на него ставку делать больше нельзя, тогда они могут сесть и договориться. Так направление движения в этом плане состоит в том, чтобы отдавать преимущество больше рабочей, такой профессиональной иммиграции, нежели семейной, как сейчас. Вот же вот история какая. Поэтому любые законы, любые изменения в этом деле будут направлены, и никто с этим не спорит, ни демократы, ни республиканцы, в усиление вот этой вот профессиональной иммиграции. Поэтому будет только лучше, если вообще что-то будет. Но пока что вот так. Долго вы привыкали к калифорнийскому океанскому климату. В июне путешествовали по Хайвею 1, пуховики не снимали. Дело в том, что Хайвей номер 1 идет вдоль океана. Летом, поскольку вы в июне ехали, летом там очень специфическое такое место. Во-первых, там довольно холодно от океана. Во-вторых, там еще и туманы бывают жутчайшие. Именно летом. А зимой туманов нету. То есть, бывает, едешь там несколько миль, как в молоке просто. Очень опасно бывает. И там еще ветер, поскольку океан холодный, дует ветер. А мне тоже часто говорят, вот вы ходите по Санта-Крус, что же вы такие прям все замотанные в теплых куртках, ну, там, да. Но мы же не жили на побережье, прямо вот побережье. Мы жили в городе, в Сан-Франциско, если от берега там метров 300 океанского отойти, там уже совсем не так холодно. А если там пару километров еще от океана, так просто жарко, по-настоящему. Вот, в центре города просто жарко. Поэтому насчет привыкания. Мы приехали в конце ноября. Ну, грубо говоря, пусть будет 1 декабря, допустим. Из Москвы. Знаете, а в Москве снег уже был, такая поземка крутила. Вот, и мы вдруг попадаем в лето. Понимаете, градусов там, ну, может быть, 15-16. Все ходят в шортах. На босу ногу, они даже с утра, вот, например, там идут на автобус куда-нибудь, садятся на работу ехать или куда они там едут, но и у них так, знаете, гусиная кожа, ножки голенькие в гусиной коже, и маечка коротенькая тоже, руки в гусиной коже, вот он стоит там у этого автобуса, мальчики, девочки, вот они стоят и туда забиваются. Единственное, что Сан-Франциско это такой город, где полгорода в кожаных куртках, таких, знаете, типа мотоциклетных, тут с молнией наперевес, в смысле, наперекосяк там. Разные, очень разные кожаные куртки. Вот там кожа очень популярна. Вот, наверное, из-за ветра, даже не знаю из-за чего. Поэтому мы как раз в лето попали. Что нам привыкать-то? Исключительно. Кроме того, в Кремниевой долине, вообще вот в этой части Калифорнии, где мы живем, практически идеальное соотношение влажность идеальная для человеческого организма. Влажность, температура хорошая, экология замечательная. Вот, поэтому здесь дышится легко, здесь спится хорошо. Ну, чё это, господи. Да. Так. Из Узбекистана Самарканд. Вот знаете что? Вот я всегда мечтал съездить в Самарканд. Ну, не только. Мне очень хотелось там и попасть и в Хиву, и в Бухару. Но вот Самарканд, он как звезда на моем небосклоне. Вот так я никогда не доехал. Так, говорите много толкового. Спасибо. Много узнал от вас. Удачи во всем. Ну, что же, спасибо. Вы там эту... Наслаждайтесь, раз вы уже в Самарканде живете, уже получите удовольствие. Был ли диабет первого типа или второго? Второго. И был, и есть второго. Бицепсы понравились. Да. Вы когда были вынуждены регулярно колоть инсулин? Ага, тема диабета. То делали это сами или каждый раз должны были посещать медицинское учреждение? Вы знаете, я долго отказывался от инсулина, потому что мысль о том, что я должен его колоть, она как-то меня очень напрягала. Но когда мне уже доктор сказал, что слишком высоко и что так нельзя и так далее, я уже, значит, там, ну, смирился. Вот, он мне показал, как это делается, я говорю, что я говорю, и все, да, я прекрасно колю, да. Так. Некоторые, в том числе и выигравшие грин-карту, предполагают, что без денег не пустят, без языка тоже и тому подобное. Хотелось бы уточнить, какие есть фильтры для выигравших грин-карту, типа судимость, болезни и так далее. Безусловно, судимость сказывается не на выигрыш, но на получение визы. Зависит. Если судимость снята, то как бы ее и нет, то есть можно ее и не показывать. Вы не обязаны показывать судимость, которая уже снята. Вот. Если было преступление против личности, там, допустим, драка, там, побои какие-то, поножовщина, не дай бог, и так далее, это практически гарантированный отказ. Если это было что-то там за участие в демонстрации, если там украл что-нибудь по мелочи там, и так далее, то по прошествии какого-то времени вроде ничего. Я просто рассказываю, исходя из тех случаев, которые обсуждаются в соцсетях, на форумах там и так далее. Без денег не пустят. Иногда бывают какие-то обострения в отдельных посольствах. Вот было время, я помню, там в Баку или там в Тбилиси, где-то они требовали, чтобы предоставить affidavit of support. А без этого не пускали. Потом вроде перестали жаловаться на это. Без денег пускают. То есть, на самом деле, не должны были бы, но пускают. То есть, вы приходите и там, говорите, я вот там, я не знаю кто, программист, или вы говорите, я там профессиональный там трак-драйвер, ну, кто-то вы есть. Вот, и они говорят, ну, хорошо, там, вроде, ладно, тоже ничего. Хотя, казалось бы, ну, понимаете, вы можете сказать, у меня есть квартира, я собираюсь ее продать. Но понятно, что там 19 из 20 ничего продавать не собираются, потому что их мысль о том, что а если что-то некуда будет вернуться. Понимаете? Поэтому так вроде квартира есть, а денег все равно нет, приедет на велосипеде сядет. Поэтому без денег пускают, без языка пускают даже не глядя. То есть последнее, что их вообще интересует, это язык. Вообще, то есть за пределами рассмотрения. Может, надо было бы, да, но вот так они, так структурировано. Болезни инфекционные, там есть список небольшой. Когда правила опубликуют, вы почитаете. Вы можете пока почитать правила прошлой лотереи, там есть про болезни, оно все есть, даже на русском языке есть. Вот вы на сайт лотереи отправитесь, там все есть. И там есть перечисленные заболевания, которые являются противопоказанием. Как вы поняли, что инсулин вам больше не нужен? И вы можете без него обходиться? Это самое простое, что есть, потому что вы измеряете уровень сахара в крови перед тем, как колоть инсулин. То есть я инсулина, допустим, если я вижу, что сегодня у меня меньше уровень сахара, так я не буду колоть столько инсулина. Правильно? Поэтому я каждое утро измеряю и каждый вечер измеряю. Колоть надо было по инсулину у нас шел. Я уже забыл, знаете, у меня там еще один был. Один шел с утра, другой с вечера. Инсулин с вечера. Вот. И я перед тем, как колоть инсулин, значит, замеряю уровень сахара в крови, чтобы лишнего не было, или чтобы, наоборот, слишком мало не было. Ну, я вижу, вот, что сахар лучше. Я думаю, тогда я меньше уколю. На следующий день смотрю, сахар еще меньше. Я думаю, тогда я еще меньше уколю. И, значит, если раньше я колол там 40, ну, от 40 до 45 кубиков, то тут я смотрю, там стало там 20, потом стало 10, потом стало 5. А потом и вовсе не нужно. Я думаю, а чего я буду колоть 5, если сахар в норме? Ну, если в норме, то чего? Поэтому это не, как раз это самое простое. Так. Без денег билет не сможете купить. Это, конечно. Я думаю, что речь идет не о деньгах на билет. Когда человек говорит, что без денег не пускают, в данном случае он сам не долетит. А имелось в виду, что ему откажут, потому что нет денег. Нет. Что делают иммигранты, если отказали в политубежище уже на суде? Они подают в апелляционный, на апелляцию. Можно там 3 раза ходить по судам. Если все 3 раза отказали, есть такая вещь, которая называется withdrawal of removal. У меня есть видео на этот счет, кстати. Withdrawal of removal – это такая процедура, когда вы говорите: пацаны, я хорошо, вы мне отказали, но мне после того, как я тут с вами 5-6 лет, там 8-10 по судам, по все дела, мне опасно возвращаться просто в силу того, что вот я там сейчас приеду и начнется что-то такое и так далее. И они довольно легко, можно сказать, без проблем, дают вам вот этот самый withdrawal of removal. Removal, да. И это такой статус интересный, когда вы можете находиться в стране, но у вас фактически нет возможностей для последующей легализации. Вот так вы в подвешенном таком состоянии живете. И вот есть такое тоже. Так. Допустим, я приехал в Нью-Йорк по турвизе. Хочу работать. Сколько надо денег для начала? Мне 33. Чем меньше денег у вас с собой будет, тем раньше вы начнете работать. Так, такое мое наблюдение. Может быть, вы начнете заранее искать, где работать. Может быть, вас даже кто-то встретит в аэропорту и отвезет прямо на место работы и проживания. Это все делается и так далее. То есть, чем меньше денег, тем вы меньше будете дурака, Валя. Привет из Тбилиси, Геннад Свали. Так, конечно. Подскажите, пожалуйста, во сколько начинается ваш день? Как рано вы просыпаетесь? Ну, вот сегодня я проснулся в 7:30. Я даже не знаю. Ну, могу проснуться в 8, могу в 8:30 даже проснуться. Ну, как-то так. Понимаете, солнечно с утра. Я не могу сказать, что солнце бьет в глаза, но солнце бьет в окна. И в целом очень светло. И так, знаете, такой праздник. Вот там открываешь глаза, бабах, вот так вот все. Слышал, что в Америке достаточно рано все встают, так ли это? Ну уж все. Действительно, есть люди, которые встают очень рано. Если вы там на заводе работаете в 7:30 начала смены, значит, вы должны быть там. Еще если вам час ехать, соответственно. Но, например, в Кремниевой долине, поскольку это айтишная такая зона, и здесь очень-очень много айтишников, они, как правило, начинают работать довольно поздно. Это может быть и 9, и 10, и 10:30, может быть. Вот, поэтому так уж. Это в значительной степени будет определяться, например, не столько временем, когда мне нужно на работу, сколько временем, когда я должен ребенка в школу отвезти. Допустим, к 8:15 ребенок должен быть в школе. Вот я подъехал 8:15 раз, выпустил, ребенок побежал в школу. Вот от этого будешь просыпаться. А после этого, ну, можешь там, не знаю, можешь в джим пойти, можешь на работу, если так уже прям вот. Как часто у вас идут уроки? Половину, 1 разделить на 5 или через день? Меня интересует, выгоднее поселиться в Сакраменто, ездить к вам, или же поселиться в вашем районе? В Сакраменто есть друзья. Ой, сложный вопрос. Значит, у нас есть разные группы. У нас есть группы, которые 3 раза в неделю, а есть такие, что 4. А те, которые 3 раза в неделю, например, у нас бывают такие: понедельник, вторник, четверг. То есть 2 дня подряд. Понедельник и вторник, 2 дня подряд. А бывает, например, понедельник, среда, пятница. вторник, четверг, я извиняюсь, среда, пятница, суббота. Среда, пятница, суббота. Тогда пятница и суббота вместе. Поэтому люди, которые из Сакраменто, например, они могут приезжать два раза в неделю, и один раз они где-то здесь ночуют, у друзей, у знакомых, там, или, может быть, в хостеле в каком-то там за 20 баксов, за 15. Вот, и два дня здесь находятся, потом едут обратно. Это те, кто ездит. Очень часто они тут просто снимают вместе. Ездить тяжело. Есть такие люди, которые ездят, действительно есть. Ну, что я могу сказать? Это трудный путь, но он есть. Как часто идут уроки? Вы сильно похудели. Ну, я-то как раз вот все думаю, надо бы еще пару кило скинуть как-то. То есть я на 4 килограмма сейчас больше, чем вот тот вес, до которого я опустился. То есть я был 80, сейчас я 84. Мне тренер мой говорит, что где-то я до килограмма набрал мышечной массы. Но вот эти три, которые кроме мышечной массы, они меня немножко беспокоят. Поэтому я не хочу вернуться именно на 80, но вот может быть где-нибудь 82, вот так вот, ну хотя бы 83, то есть я бы еще килограммчик бы скинул. Опять спрашивают, так диабет был второго типа или первого? Это, наверное, не слышали ответ. Второго. Был и есть второго. У нас очень противоречивые комментарии. Все говорят, замечательно выглядишь, тот человек говорит, что-то вы плохо выглядите. Ну, неплохо, может быть, недостаточно хорошо. Давайте мы так оптимистично скажем. Недостаточно хорошо. Да, но с учетом возраста, знаете, вот, да. Добрый вечер из Краснодара. Так, бывал в Краснодаре, помню реку Кубань, друзья, ой, помню, так, футболка необычная, я люблю, это, есть такая фирма The Mountain, вы можете прямо пойти и погуглить, The Mountain Company, или там The Mountain, что-то, и у них много-много, и там есть такая тема индейская, или такая, я бы ее назвал эзотерической такой темой, и вот я очень люблю эзотерические их майки. Там есть у них с медведями, там какими-то, знаете, что у них там, с собаками какими-то и так далее. Вот, но это что-то мне не нравится. А вот эзотерическая тема хорошо. Так, есть дома глюкометр для контроля уровня сахара в крови? Что вы себе думаете? У меня дома есть, у меня на даче есть, у меня всюду есть, у меня на работе есть. У меня их много, за 20 лет-то. Они все время новые выпускают, а бывает, день тебя оставишь, забудешь. У меня дома еще там три лежат прошлых лет, все работают. Там отличаются, конечно, сейчас иголочкой. Вот сейчас такие иголочки, что они не вибрируют, а так тик, вообще без вибрации. Ты даже не чувствуешь, как тебе прокололо. Потому что ощущения болевые происходили от того, что эта иголка, она как-то вот дребезжала. А сейчас она тик-тик, и все. И вообще не чувствуешь. Насколько востребован фронт-энд в США? Ну, настолько востребован, что вам хватит. И всем остальным тоже хватит. И фронт, и бэк, и тестирование, и администрирование, и DevOps, и Data Science. Уже я не знаю. Давайте я так сформулирую. Значит, если вам нынешней этой самой востребованности не хватает, бегите из этой профессии, просто никогда ей больше не занимайтесь, потому что я вот здесь почти 30 лет, и никогда за эти 30 лет не было такого уровня востребованности, как сейчас, вот с точки зрения соотношения спроса и предложения, с точки зрения того, насколько легко найти работу и сколько за нее платят, это просто уже даже я не знаю что. Так вот, если у вас сейчас есть проблемы с этим, забудьте, выкиньте это, и надо заниматься своим делом. Так, я не говорю вам лично, но вот просто, чтобы не было сомнений. Я имею грин-карта по лотерее. Хорошо. Как-то случилось, что пришлось обратиться за помощью на Welfare, но через неделю нашла работу, сообщила. Ну, хорошо. Тем не менее, получила Welfare за месяц около 550 баксов. Лорен, значит, я бы сказал так, я понимаю, о чем речь, что не будет ли вам за это какой-то нагоняй. Я вам скажу такую вещь. Зависит от того, злоупотребляете ли вы системой. Значит, злоупотребление происходит первое от продолжительного пребывания на велфере. Вот скажем, сколько вы были месяц, вообще забудьте, понимаете? Вообще забудьте про это. Вы никому ничего не должны. Для того и велфер, чтобы человека поддержать, если нужно поддержать. Первое. Значит, продолжительность. У вас продолжительность практически нулевая. Второе. Как скоро после приезда вы обратились на велфер? Если вы сошли с самолета и в течение там месяца, а многие за неделю, они еще сойти не успевают, их уже берут, вот эти добродетели их тамошние, и сразу их на велфер, вот они тут же на следующий день идут, там уже appointment назначен, понимаете? Если вы это делаете, так вы, понятно, что вас надо гнать к ядрене фене. Вы нарушаете абсолютно все правила, обязательства, вы просто проходимец и мошенник. Если вы теперь приехали через неделю или там через месяц, оказались на велфере, да еще там пару лет пробыли, вы чего? Поэтому в вашем случае забудьте об этом нафиг, как я не знаю что. Я могу сказать, что мы, ну мы правда беженцы, нам не то, что как бы предполагается, что беженцы могут легко оказаться на велфере. А еще рецессия была, знаете, мы бы с радостью работали, но просто негде было. Сколько-то, несколько месяцев мы были на велфере, я не помню. Ну, первые 3 месяца нам какой-то там взаймы там нам давали от этих принимающих организаций. Ну, может быть, мы были на велфере 4 месяца. Вот, эти фудстемп получали, там всю эту ерунду. Но даже будучи на велфере, в смысле, даже будучи по беженской визе, имея возможность, люди годами вон сидят, и гражданство получали, и все, никто слова им не говорил. Ну, сейчас другая, может быть, ситуация немножко. И чего? Понимаете, или ты стремишься к тому, чтобы влиться в общество, там, зарабатывать, платить налоги и так далее, или ты стремишься сесть на шею государству и всех обмануть, как бы, и закосить под иммигранта, а на самом деле, значит, вот просто паразитно, и все, паразитируешь. Поэтому не берите в голову. То есть, как бы, у всего этого есть определенный такой бэкграунд, который надо понимать. Другое дело, конечно, мы сейчас живем в такой нервозной обстановке, потому что органы, контролирующие и, как бы, карающие, они сегодня находятся в состоянии таком ажиотажном, они хватают людей, которые, ну, можно сказать, не сильно провинились, или, так скажем, совсем не провинились, но по каким-то формальным параметрам оказались вот рядом там. Знаете, как вот часто говорят, что вот в Российской Федерации там какая-нибудь бабушка шла по улице, а там шла демонстрация, и бабушку менты замели. Вместе с демонстрациями она там в обезьяннике там ночь провела. Или дедушка, или просто там женщина шла с сумкой из магазина. Здесь это сейчас тоже стало очень обычным явлением. Ну, может быть, не обычным, но пишут об этом очень много. Вот каждый день пишут о том, что где-то кого-то там схватили, зацепили, там он ни сном, ни духом, там и еще чего-то, и это сейчас происходит. Сейчас вот около 1000 человек лишают гражданства американского за то, что как бы у них сомнительное рождение в США. То есть они там из пограничных мексиканских деревушек, и типа непонятно, то ли они таки родились в США, то ли они родились в своей деревушке, а за свидетельством о рождении пришли в США. И вот и они теперь типа должны сами доказать, что это было именно в США, а не в деревушке. И уже граждане, которые граждане и имеют право там в суд обратиться и так далее, их просто не пускают в страну, лишают гражданства там, и так далее, и так далее. То есть, как вам сказать, вот эта беспредельщина, которая и сейчас происходит, вот она есть, да. Вот, ну. Но в целом не переживайте. То есть, это же люди, которые там сидят, это как бы их задача не в том, чтобы всех выкинуть, а все-таки у них есть возможность к вам прицепиться, но у них нет обязанности такой. Так что. Нужно ли хорошо знать математику для фронт-энды? Я думаю, нет. Я никогда не слышал о том, что нужно. Что вы считаете о профессии UI/UX-дизайнер? По сравнению с программированием или фронтендом, на какую профессию спрос больше, где платят больше? Я бы все-таки шел в программирование. Если таланты такие есть, способность к программированию есть, идите в программирование. Но если у вас талант именно такой дизайнерский, юзер-интерфейс, это совершенно другой талант. Ну, следуйте своему таланту. Где подешевле можно снять квартиру в ваших местах? Я боюсь вас огорчить. Тут подешевле. Сложно, чтобы относительно недалеко от вашей школы, в планах учебы у вас. Это в большей степени зависит от момента приезда, чем, например, от еще чего-то. Вот где-нибудь в конце августа, начале сентября, октябрь, ноябрь, в это время подешевле. А уже вот, допустим, май, июнь, июль подороже. Там люди переезжают, детей надо в школу, пик спроса. И так далее. Значит, подешевле. Я даже не знаю. Ей-богу. Подешевле можно снять всюду, но просто это будет квартирка похуже. Она будет, может быть, в менее симпатичном комплексе. Там, может быть, не будет там хорошего ремонта свежего. И так далее. Но обычно селится вот прям вот тут. Вот у нас. Через дорогу там большой жилмассив такой. Там и снимают. Вы можете снять подальше, и, может быть, даже вы сэкономите 200. Но вы потратите эти деньги, а может быть, и больше на бензин, на страховку и так далее. Потому что вам придется несколько месяцев, может быть, на несколько месяцев раньше приобрести машину. И этот расход абсолютно покроет то, что вы сэкономите. Поэтому, если уже у нас учиться, вот я бы здесь где-то селился. Здесь, слава богу, есть где снять. Тут ну, много всего. Возможно ли открыть в США IT-компанию, приложение, но при этом работать в России? То есть без офиса в США и не переезжать, пока денег не так много? Можно, первое, можно. Второе, а зачем? Смысл-то в чем? Не можно, нет, если так, для понтов, там, визитную карточку сделал, там, это, даже можно не приезжать в США, можно так удаленно сделать компанию. Так, тут что-то Навального так ругают, мне без разницы. Приехал в Нью-Йорк по турвизе, хочу работать, сколько мне денег надо? Это уже был вопрос. Возможен ли вообще бизнес в США без офиса? Или надо иметь обязательно место, куда доставить бумажную почту? Можно бизнес без офиса, но у вас нет бизнеса в США, вы фальсификатор. Натуральный. То есть вы хотите не делать в США бизнеса, но зачем-то иметь там какой-то адрес, офис, там, я не знаю, что. Зачем вам нахрен это надо? Сделайте веб-сайт, напишите там какой-нибудь, я не знаю, высосанный из пальца адрес. И все, вы будете всем показывать, что у вас есть веб-сайт. Как делать бизнес в США так, чтобы его не делать? Это самое простое. Сложно делать бизнес, чтобы делать бизнес. А делать бизнес так, чтобы его не делать, проще не бывает. Так, Патронов, вы очень добрый человек, Патронов, вот так вот уже фамилия моя, так и это первый раз, такого еще не было, что Патронов, это, мне это нравится, так, Михаил Патронов, так, хорошо, да, большей частью, говорит, молодежь в России ходит на митинги для кейса на политубежище. Ну, про Россию не знаю. Все-таки у вас там есть проблемы, да, там с пенсией, там еще может с чем. Вот. А вот те, которые у нас тут ходят на митинги, у российского где-нибудь посольства или консульства, они действительно очень-очень многие ходят для кейса на политубежище. Я знал много народу. Им сейчас сложнее стало. Раньше вот был консулат в Сан-Франциско, так они туда ходили все время. А сейчас им ближайшие, наверное, до Хьюстона лететь. Вот, так что и в Сиэтле закрыли, и у нас закрыли, и, в общем, им теперь сложно демонстрировать. Да, на выборы, говорит, надо идти, а не на митинги. Я хочу сказать, что когда система правильно построена, то хоть куда ходи. Вот, все это самое будет как надо. Так, можно открыть компанию в штате Делавэр онлайн. Действительно, что бы ему не открыть в штате Делавэр? У меня просьба помещать в Telegram сообщение, ссылку на канал, когда оповещаете о начале трансляции. Это удобно. Кликнул и с вами. Ну, чё же, эта мысль неплохая. Просто там что получается, что когда я сообщение на Telegram кидаю, в это время еще не началась трансляция. Поэтому даже я не знаю. Я могу выдать в целом на канал, конечно. Но на трансляцию на саму у меня не получится. Как проверить очередь DS260? Насколько я понимаю, там есть места, где есть бюллетень, где публикуется прохождение номеров, и вы можете следить, вот какой у вас номер и какой сейчас текущий там у них на рассмотрение. То есть есть такие виза бюллетень называется. Я заметил, что вы себя окружаете в основном русскоязычными знакомствами и пользуетесь услугами русскоязычных специалистов. Это сознательно происходит? Или англоязычной другой ментальности? Я вам скажу такое, я окружаю себя людьми, с которыми мне комфортно. Вы можете сказать, так вам может быть просто комфортнее с русскоязычными. Во многих отношениях, да. Но у меня, например, вот эндокринолог мой, американец. Ну, американский еврей, так скажем. Вот, пожалуйста. Я его не меняю ни на кого, вот я с ним там, хотя есть там претензии, у Светланы особенно, она там его за что-то недолюбливает, но, ну почему, это как бы очень важный, с точки зрения медицины, это очень важный для меня человек, но вот он, у меня американец. Наверное, я все-таки приехал уже в таком возрасте, и у меня тут в офисе все время народ русскоязычный. Я же, понимаете, одно дело ты идешь и начинаешь искать русскоязычного, а другое дело ты сидишь, и вот их вокруг много. Понимаете, так а что ты искать пойдешь, когда вот уже вот он сидит? И ты его знаешь, и он симпатичный, и вроде и все, и вот так получается. Знаете что, тут произошел какой-то рефреш, обновилось окно нашего чата, и, наверное, что-то пропало. Поэтому я иду дальше. Значит, что вы думаете о реформации нашей системы иммиграции и воплощении системы очков, как в Канаде? Мы не Канада. Там совершенно другая ментальность, другое общество. Канада не позиционирует себя как пуп иммиграционной земли и так далее. Поэтому никто не рассматривает Канаду как надежду всего человечества там на справедливость и равноправие, поэтому я бы уже не стал так вот. Вот. Нам не нужна такая система, как канадская. Канадская, она такая более меркантильная, и я даже не знаю. У нас не будет, как в Канаде, я вам гарантирую. Как думаете, борьба с Трампом, его оппонентов, не вредит ли Америке? Может, лучше подождать 2 года, и он сам уйдет? Нет, вы знаете, я бы не стал так говорить. То есть борьба, как если она какая-то подковерная, грязная, она может вредить Америке. Если это борьба конституционная, то как вредит Америке Трамп, несопоставимо с тем, как может повредить Америке, допустим, борьба с ним. Я даже себе представить не могу. Пол Грубер наметил план по произношению, это, видимо, человеку лично, да, наработки не испарятся со временем, практиковать надо. Все испарится со временем, если вы не будете практиковать. Любой навык теряется, если он не используется. Запомнилось ли вам, осело ли что-то? Может быть, что-то твердо помните по артикуляции? Я, безусловно, твердо помню очень много вещей. Я могу ими не пользоваться, просто в силу того, что я, ну, не практикую, я быстро говорю что-то такое, мне напрягаться надо, отдельный фокус какой-то. Я, конечно, очень-очень много помню, безусловно. У вас есть ролик, где вы говорили о вашей беседе с человеком в Калифорнии, об эмиграции, о том, что он изменил ваши взгляды. Можно подробнее рассказать? Я, честно говоря, не помню. Если вы говорите про американского дедушку, который тут мне попался, ветеран Вьетнамской войны, он на таком шикарном мотоцикле, Но он не то, что изменил, но он как бы расширил, так сказать. Да, он абсолютно такой, он всю жизнь голосовал за республиканцев. То есть он не то, что там чего-то вот сейчас. Он всю жизнь голосовал за республиканцев, он такой очень консервативный, но он и недалекий. При том, что шахматист и вроде соображает хорошо, но он по жизни недалекий. Например, вот он говорит, вот тут говорит, понаехали тут, говорит он, they do not even speak the fucking English. Понимаете, история. Иммигранты первого поколения говорят на родном языке. Если мы сейчас посмотрим, там, на каком языке говорили там 100 лет назад итальянцы, которые приехали в Америку. На итальянском. И жили вот в итальянском квартале. Понимаете, евреи говорили на идиш, жили там в еврейском квартале. Там, понимаете, ну, ирландцы говорили по-английски, но это не потому что, а просто у них там и так английский. Поляки говорили по-польски. Значит, но когда уже их дети пошли, а уже дети говорят и на том языке, и на другом, да, но они выросли в семье, где говорят на этом языке, ну, скажем, вот как, допустим, там, не знаю, моя дочь, да, вот она выросла в семье, где говорят по-русски, но она же говорит свободно по-английски. Саша, ее внучка, она уже говорит по-английски лучше, чем по-русски. Могла бы вообще по-русски не говорить. Всяко бывает. Еще неизвестно, будет ли она говорить по-русски в 20 лет, я тоже не знаю. Поэтому это такой процесс, понимаете? Его собственные предки, я не знаю, откуда они там приехали когда-то. Если они приехали из Германии, они говорили по-немецки до смерти. Они не перешли на английский. Иммигранты в первом поколении говорят на своем языке. Sorry, man. Но так вышло, понимаете? Ничего страшного. Поэтому он... Не то, что изменил, но он мне дал некоторую дополнительную перспективу, да. То есть, я увидел американца, который ненавидит любую иммиграцию, что легальную, что нелегальную. Я понял, к кому обращается Трамп в этом смысле. Понимаете? То есть, это люди ненависти, это люди нетерпимости. Я видел тут какой-то плакатик там где-то, который пародировал вот это трамповское «Make America Great Again». Там было написано «Make America Hate». Again. Ненавидеть. Это самое страшное преступление, которое он совершает против этой страны. Он разделяет нас тут. И вот эти ненавистники, нацисты, шовинисты, просто самое мерзопакостное в людях выходит наверх. Уже просто со многими разговаривать невозможно. Вот из наших соотечественников. Невозможно разговаривать. Поэтому вот это делает Трамп. Поэтому что там? Посмотрим, что дальше будет. Вот у нас Константин, который переквалифицировался из админов, говорит, ну не лежало у него. Ну отлично, отлично. Так. Кто говорит более по-американски, вы или Светлана? Светлана лучше говорит по-английски. То есть у меня больше словарный запас. Я могу говорить на такие темы, которые Светлана может даже не поймет вообще, о чем разговор идет. У меня гораздо шире словарный запас. Но Светлана с детства учила английский, со школы. Я-то в 30 с лишним лет начал. Поэтому у нее произношение лучше. Скажите, пожалуйста, после грин-карт, выигрыш грин-карт, документ о недвижимости обязательно? Нет, абсолютно ничто не является обязательным. Они так оценивают вашу, так сказать, способность выживать в стране без того, чтобы садиться на велфер. Если у вас есть недвижимость, наверное, это хорошо, но если нет, то можно и по-другому. Что по поводу мобильных операторов в Калифорнии? Кто у вас? У нас и AT&T, а так вот там еще есть. Есть там T-Mobile, есть Verizon. Там, наверное, еще. Что они мне? Транснациональные корпорации правят миром или нет? Ну уж миром. Они, безусловно, своими деньгами влияют на что-то. То есть деньги имеют способность влиять. Но есть границы влияния. Они не могут купить, понимаете? Политическую власть. Они могут как-то так спонсировать там, но есть границы. Так. Будет ли репортаж с дня рождения? Я даже не знаю, честно скажу. Попробуйте кето-диету. Я пользуюсь советами как бы профессиональных там людей, которые этим занимаются. А как бы зрители у нас, мы так слушаем с интересом, но я бы на вашем месте вообще не стал бы вот так, ну, как бы, как сказать, потенциально приносить вред здоровью других людей. Зачем? Зачем это нужно? Тем более я не спрашивал совета, я абсолютно никакого повода не давал. Вот так, и что-то мне такое советовать. Все, что вам тут реально понадобится при переезде, это деньги, говорят. Как минимум купить машину. Машину, да, есть люди приезжают, у них нет денег на машину. Что же тут теперь, не переезжать, что ли? Можно ли в США найти работу Database Administrator с DBA, с практикой в 2 года, с сертификатом туда-сюда? Можно, да. Английский собираюсь сдать. Можно. Пока английский сдадите, глядишь, 3 года будет или 4, там нормально. Мы можем с вами завтра списаться. Отправьте мне на почту ваши контакты. У меня есть ваша почта, что ли? Я даже не уверен как-то. Можем списаться, отправьте на почту. Это, я поскольку не знаю там, кто пишет, то у меня ничего не склеивается. Как думаете, или просто плыть по жизни, не ставя цели, можно что-нибудь, если, чего-нибудь достичь? Можно. Вот я никогда никаких целей не ставил. Я, может быть, достиг бы большего, если бы ставил цели. Но, с другой стороны, может быть, я бы и этого не достиг, и там бы не достиг. Тоже возможно, понимаете? Насколько человек в состоянии ставить цели, которые его цели. Понимаете, нам ведь навязывают цели, приоритеты навязывают. Может быть, я бы ставил себе дурацкие цели, и вообще бы жизнь вся прошла, как не знаю что, в сортир спустил. Так. Галина говорит, здравствуйте, говорит, опоздала, Галина. Как думаете, почему в США распространена практика, когда компании отчисляют рекрутерам процент зарплат, приведенных ими сотрудников на постоянной основе, что мешает им перезаключить прямой контракт? Контракт на привод сотрудников мешает им перезаключить. Вот я рекрутер. Вы представьте себе, что там я. Вот вы рекрутер. И вы должны ответить на вопрос, где мои деньги, я на чем зарабатываю. Вот я рекрутер. Я тоже хочу кушать. И желательно вкусно. Здоровую пищу. Мне нужно где-то жить и так далее, и так далее. Откуда деньги за мою собственную работу? Если я кого-то даю на контракт, да, то я имею там какой-то, значит, марджин сверху, и это понятно. Если я кого-то привел на работу, на постоянную, то мне дают то, что называется finder's fee. Finder's fee может быть и 30, и 50, и больше процентов от зарплаты человека, которого я привел, годовой. В зависимости от того, насколько сложно найти этого человека. Вот, поэтому... А как? Ну, дайте другую форму оплаты. Да, я не знаю, бывают такие, знаете, они на постоянной основе там отдают, там, не знаю, там 10 тысяч в месяц, они выполняют какой-то объем работы, может быть, я не знаю. Проще рассчитываться по факту. Сделал, получил. Это не то же самое, что свой HR иметь. Понимаете, там нанял еще 3 человека в HR, они вроде и не делают ни хрена, а деньги платишь. Не принимают на работу из-за моей национальности. На собеседовании прямо говорят об этом. Вы говорили, что это может послужить для того, чтобы подать на беженство. Но как это можно доказать? Тут есть тонкость одна. Дело в том, что если вас кто-то не берет из-за национальности, то это еще не проблема страны. Это проблема вот той компании там, и так далее. Если вы обратились в суд... Если вы обратились в полицию, ну куда там можно обратиться? Вот вы обращаетесь в суд, в прокуратуру и говорите, мне прямо сказано было, пишите заявление. Больше того, заявление пишите в прокуратуру, заявление пишите в президенту компании и так далее, и так далее. Вот, и допустим, вам отказывают, суд отказывает, прокуратура посылает, менты угрожают вас избить там, и так далее, и так далее. То есть тогда вовлечено государство. Если государство своими действиями вас не защищает, а сейчас даже говорят так, что мало того, что не защищает, а должно поощрять. То есть, допустим, вот если сидит там какой-то Вася, и он говорит, там, Рабиновичей не берем, да? То момент такой, государство его за это похвалит, или государство скажет, ну что ты, ей-богу, ну ё-моё, тут ходит, тут на нервы действует. Понимаете? Если он знает, что он совершает патриотический акт, и государство его прямо или косвенно поощряет, вот тогда у вас есть кейс на политическое убежище. Если вы обратились в государство, и оно отказалось вас защищать, ну, какой там орган был государственный, вот, отказалось вас защищать, послало нафиг и так далее, это не такой сильный кейс, как когда вы можете показать, что государство создает такую обстановку в стране, что вот они вас теперь не берут из-за национальности. Можно, да, можно, все можно. Да. Мария говорит, не могу как врач не комментировать ваши слова. Ну так а комментируйте на здоровье, а что, я с удовольствием. Так. Так. Идем дальше. Да, тут чем меньше грин-карту мы любим, тем больше нравимся мы ей. Ксения тут молодец, да. Тонко. А, собаку, говорит, еще завести и с ней бегать. А мне говорят, что мне бегать плохо. В моем возрасте только так ходить, если а то, говорит, колени там туда-сюда, говорит, плохо бегать. Бывает ли, что при повторной проверке розыгрыша люди находили себя в числе выигравших? Конечно. При том, что при первой проверке результат был отрицательным. Бывает. Бывает неоднократно выбрасывают дополнительные номера. Да, бывает. Глеб из Германии. Не пришло ли вам мое письмо в скайпе? Вы знаете что? Вы еще раз стукните. Я просто не помню, а сейчас так на ходу мне... Просто напомните о себе, я гляну. Я так не помню просто не помню. А, как думаете, США сдадут свои позиции в IT Китаю? Никто своих позиций не сдает, позиции забирают. Никто не уступает своих позиций, потому что думает, хрен с ним, отдам. Вот, у Китая есть проблема одна, такая же, как у России тоже, она же есть. Это тоталитарное государство. Это тоталитарная экономика, тоталитарное правление страной. Понимаете, монархия бывает просвещенная такая, знаете, бывает просвещенная монархия, чего в России нет. В России монархия беспредельная такая, временщики у власти. Но в Китае, может быть, так вот, какая-то монархия более к народу, что ли, обращенная. Вот сейчас уже пожизненный тут появился фараон у них. Его так избрали уже так, чтобы уже до конца. Поэтому схвачено все. Феодальная страна. Поэтому приехать там, срубить бабла и уехать можно. А жить там, понимаете, вот Америка страна иммигрантов. Они сюда приезжают, они здесь живут, они хотят, чтобы дети их тут росли и так далее. Корни пустить. В Китае корни пустить. Даже я себе представить не могу, кто туда к ним поедет. Поэтому есть животные, которые не размножаются в неволе. Поэтому никогда вот эти автократические режимы, никогда никаких революционных сдвигов ни в науке, ни в технологии, ни в культуре, искусстве никогда не совершили. Никогда. Это обречено. Понимаете, творчество нуждается в свободе, чтобы там развиваться. И вот этого там нет. И свобода это гораздо шире, чем, допустим, свобода как бы технического таланта. Да, развиваться. Это гораздо больше, чем это. Поэтому я не думаю, что с США в этом смысле кто-то может сравниться сегодня. А, как продвигать занятия с эспандером? Ну, это пока что у меня Света с эспандером, а я пока не дошел до него. Сколько сложно с ребенком переехать в США для обычной семьи? Ну, Мы все с детьми переезжали. Чего я не понимаю? Это же и с собаками люди переезжают, не то что с детьми, а как же? А как? Я даже не понимаю, о чем речь. Ну, а куда вы денете ребенка? Сушка очень вредна. Поверьте мне, как врачу с 35-летним стажем. Нужна грамотная диета. Машенька, да я, блин, я... конечно, жуть. Ну, конечно, жуть. Там еще этот диетолог, который нас сушил, и на всю голову больной оказался. Понимаете, он Свету вообще до истерики доводил. Конечно, ужас. Кто же говорит? Господи, боже мой. Не то, что я продвигаю, я просто отвечаю на вопрос, как это происходило. А что вы? Вы говорили, что если подписаться на ваш канал, то выиграешь грин-карт. Ну послушайте, так не годится. Если вы подпишетесь на наш канал, то вы будете в курсе событий. А насчет того, что выиграете грин-карт, ну это уже, что ж так, я не настолько вот уже, ну, в маразме, понимаете, чтобы так сказать. Что два раза, а то, говорит, с какого раза выиграешь, а то уже два раза пролетело. Анечка, ну не могу сказать. Вот. Может быть, находясь на нашем канале, у вас появятся мысли о том, что кроме лотереи как-то еще тоже можно. Очень-очень-очень многие люди, они обошлись без лотереи, просматривая наш канал. Мы не позиционируем себя как лотерейное решение такое. Когда в поездку по штатам собираетесь? Светлана планирует, я не знаю. Насчет программ Мавни, есть ли новости? Я не слышал ничего. Так, 84 килограмма хорошо при вашем росте. У меня 186 рост, да. 186. Ну так, а я же большой. Мне все время говорят, ой, вы знаете, так вот смотрят и говорят, никогда бы не подумал, что вы там такой высокий. Я не скрываю, друзья, 186. Я никогда себя не считал сильно высоким. Как-то всегда было много народу вокруг, которые гораздо выше ростом. Я даже не знаю. Ну вот какой есть. Мария, эндокринолог, вот, кандидат медицинских наук, категория школы института эндокринологии. Это эндокринология Академии медицинских наук. Я очень-очень... А не нынешний институт. Это две совсем разные школы. Я совсем уважением. Да... К сожалению, вот в США как-то с лечением, с профилактикой и так далее, как-то совсем плохо. Вот отрезать что-нибудь, они так отрежут, что, знаете, потом... Вот мечта, знаете, можно только мечтать, как они отрежут. Но они сначала тебя доведут вот до состояния, когда нужно резать. Нет терапии в привычном таком смысле, нам привычном. А много ли работы для геологов и огранщиков алмазов? Не, ну слушайте, ну уже либо геолог, либо огранщик. Что ж такое? Даже не знаю. Их много в отдельных местах. Скажем, в Нью-Йорке колоссальное вот, ювелирное, так сказать, производство и торговля. А насчет геологов не сталкивался живьем. То есть я знаю, что они есть, вот, но чтобы так вот в практическом плане не скажу. Конгресс будет республиканцев или демократов? А там же две палаты. И полностью переизбирается палата представителей. И пишут люди, что где-то 78% вероятность... Это пишут люди, которые по статистике специалисты. Они там анализируют данные. Вот на сегодня, буквально на там, на вчера, позавчера... Была оценка, что на 78% палата представителей перейдет демократам, и на 22%, что останется у республиканцев. Но я вам хочу сказать, что шансы Трампа на стать президентом оценивались в 20%. Ну вот, понимаете, как бывает? Ну вот, всяко бывает. Поэтому мы можем просто посмотреть, и у нас никакого другого нет варианта. Значит, что касается Сената... то львиная доля позиций сенаторских, которые будут переизбираться в этом ну, в этот раз, да, а вы знаете, там на 6 лет их избирают, и каждые 2 года выборы, поэтому каждые 2 года часть из них приходит и уходит. Поэтому вот те штаты, как бы, избирательные участки, так скажем, которые сейчас находятся на выборах, будут находиться 5 ноября, львиная доля из них там и так демократы. Поэтому может даже оказаться, что если вот на локальном уровне там что-то такое произойдет, то может оказаться, что позиции республиканцев даже и улучшатся. То есть мы не знаем. Мы не знаем. Никто всерьез не обсуждает вероятность демократов заполучить Сенат. То есть вероятность, она как бы есть, но она очень низкая. А вот в Конгрессе, да, вот видите, 78%, и им, в общем-то, и одной палаты хватит, потому что одной палаты достаточно, чтобы блокировать принятие законов, которые их не устраивают. Поэтому с ними придется считаться, договариваться. Сегодня они, республиканцы, пытаются не договариваться, а вот как-то так, силовыми методами, но дальше придется договариваться. А если в Сенате, но Сенат кардинально влияет на утверждение судей федеральных и Верховный суд, поэтому трудно предположить, что Трампу, вот кроме тех двух судей, которые уже один утвержден, второй сейчас утверждается, там еще будет третий или четвертый, но в общем-то вот как бы расклад сил в Сенате очень влияет на Верховный суд, особенно, да, там, что там долгоиграющий такой процесс, они пожизненно сидят. Что я думаю про шторм? Ничего не думаю. Плохо, когда шторм, когда разрушение, когда отключается электроэнергия, когда люди должны уезжать из того места, где они живут, и пережидать это. Ну, но у нас часто штормы, понимаете, у нас не в одном месте, так в другом, там, не во Флориде, так в Северной Каролине, там, бывают штормы, или там вот в Хьюстоне, там, да. А как вы думаете, почему Трамп против семейной иммиграции? Профессионал без детей и жены будет плохо работать. Трампу абсолютно наплевать на семейную иммиграцию. Больше того, он вот совсем недавно оприходовал родителей своей жены именно по программе семейной иммиграции. Он абсолютно не против ее. Просто он использует семейную иммиграцию как один из, как сказать, жупелов, которым он размахивает для того, чтобы возбудить идиотов. Потому что кроме идиота никто не может принципиально вот быть против этого. Но и на этом система иммиграционная стоит уже там, полвека. Голосов республиканцев у него нет, чтобы это сделать. То есть, допустим, им не нужны были бы вообще ни один демократ. Вот, да, голосуют только республиканцы. Они не проголосуют за отмену семейной иммиграции. Это исключено. Они давно бы уже проголосовали. Исключено. Поэтому это дебилизм, рассчитан на дебилов. И вот, собственно, и все. На нацистов, на фашистов, на недобитков всевозможных. Вот. Это для них. Ну, что вы, ей-богу. 84 класс. Что это значит? 84 класс, это мой вес. Окей. Так. Когда закончится эфир? А вот еще минут там 10. Лучший возраст для эмиграции. Ну, я видел людей, которые в любом возрасте эмигрировали. Так уж, зависит от того, насколько вам просто это сделать. На моих глазах эмигрировали люди хорошо за 80. В колясках везли. Мария, эндокринолог, говорит, советую, надеюсь, что советы помогут. Спасибо большое, спасибо. А я поправиться не могу, что делать? Ну, тут я же не доктор, знаете, я вот скорее бригада маляров. Вот вам Мария пусть скажет, эндокринолог, кандидат наук. Пусть скажет, если это, конечно, как-то связано с эндокринной системой. Как объяснить, как при таком чокнутом на всю голову Трампе безработицы почти нет? Ну так ее же и до него не было. Вы что думаете, он вот пришел Трамп и вдруг не стало безработицы, что ли? А безработица последние лет, ну, начиная с 2011 года, с 2011 года, она снижалась, каждый год снижалась. Если бы, допустим, Обама оставался, или там Клинтон была бы на его месте, она продолжала бы точно так же снижаться. Ничего не произошло. С точки зрения найма он не сделал ничего. Он сделал что-то, вот, ну не он сам, но вместе, так сказать, с остальными республиканцами, вот они эту налоговую реформу учинили. И в этом смысле рванули, стоимость акций рванула на пустом месте, пузырь возник. Прибыли больше не стало, производство там на том же уровне, а акции выросли на 40-45%. Вот этот спекулятивный бабл, пузырь он создал. А как он повлиял, на что он повлиял? Там торговые войны начал с соседями и так далее. То есть, несмотря на все его действия, понимаете, несмотря на все его действия, безработицы как не было, так и нет. Но вы не спешите. Эти вещи не происходят на следующий день. Те преступления против американской экономики, которые они совершили, и против народа в целом, да, потому что это наша народная экономика, то, что они сделали, так жахнет. Понимаете, это не должно быть именно сегодня. Вот. Никакой заслуги Трампа в смысле безработицы нет и никогда не было. Он всегда лгал, что экономика у нас плохая, и ее нужно улучшать. И он ее не улучшил ничем. Он ничего не сделал для улучшения этой экономики. Ничего. Вот ноль. Понимаете, да? Вот, поэтому, что там экономика? Да. Чувствую, у нас по времени большое отставание от вопросов. Знаете, что сделаем? У нас сейчас 2 минуты осталось до часа. Давайте я так быстренько добегу. Продолжает ли Саша заниматься теннисом? Да. Понравилось Светлане в джиме. Она не в джиме, она из дома. Понравилось. Ну, так, крепатура пока ничего. Да. Правда, что многие блогеры рассказывают про Америку специально плохо, чтобы люди не ехали. Катюша, если человек на службе, например, есть 2 категории. Есть люди на службе, им там как-то это оплачивается, наверное, работа такая. Это одни. Есть люди, которые просто хотят немножко заработать. Заработать на YouTube можно только обращаясь к массам, очень большим массам. Чтобы у тебя были миллионные просмотры, миллионные подписки. Понимаете, да-да. Вы не можете заработать ничего на вот, допустим, таком канале, как наш. Вот у нас примерно 1 000 000 просмотров в месяц, и это дает что-нибудь $300, 250, 270, 280 в месяц. Поэтому это не заработок. А 1 000 000 просмотров – это 1 000 000 просмотров. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас были деньги с этого дела, вы должны обращаться к массам. Массы, ну, смотря что вы можете предложить, это может быть что-то очень молодежное такое, знаете, там у вас молодежь, фан, развлекуха и так далее. Есть такие блогеры, есть бьюти-блогеры, есть там девочки красивые, они там про косметику, у них тоже большие обороты там. И все равно они зарабатывают не столько на кликах, там, сколько, может быть, они предлагают какую-то косметику и так далее. Вот. А есть блогеры, которым предложить особо нечего. Ну, вот они не... Вот. И тогда они говорят, есть массово, как бы, невероятное количество дебилов. Если ты дебил, плати. Ну, как плати? Приходи, смотри. Я тебе, дебилу, дам то, что дебилы потребляют охотно. Вот, допустим, там, про Америку. Специально плохо. То есть он специально рассказывает плохо для того, чтобы привлечь дебила. А дебил — это массовость, это символ массовости. Вот этот самый Вигабонд, например, который сейчас, ну там, россиянину рассказывает, какая дрянь Америка, у него есть англоязычный канал, и он пытался дрянь рассказывать про Россию. Просто американцу начхать на Россию с дрянью или без дряни, понимаете? А этим нет. Он рассказывал, что русские, ну, фактически пьяные свиньи, да, и от них пахнет водкой. Он рассказывал, что запах России – это запах собачьего дерьма. И что вот он вспоминает Россию, свое детство, как он шел, и со всех сторон пахло дерьмом собачьим. Это прием. Это прием. Вот он пытается, значит, но этот прием на американцах не работает. А вот, допустим, там на россиянах работает, вот и все. Я бы его блогером не назвал. То есть, какой же он блогер? Это как-то даже как-то обидно звучит. Нам предстоит эмиграция в США, сын закончит 9 класс. Стоит ли ему ехать в США учиться в 10, 11, 12? Безусловно. Безусловно стоит. Как же? Успеет ли он подготовиться, иметь возможность поступить в университет? Да, 100%, не сомневайтесь. Наша дочь приехала на год раньше. Тут нормально. Есть ли США службы, которые принимают возврат долгов по фудстемпам и вэлфэру? Но у вас нет долгов. Это не считается долгом. Это просто не считается никаким долгом. Положено и положено. Насчет службы не знаю. Да. 5 месяцев в США по грин-карте. Работаю. Обратился в emergency room. Там мне дали временный медикал. Сказали, все законно. Если верну деньги за страховку, не отберут ли грин-карт при въезде-выезде? Что вам тут сказать? Значит, я бы на вашем месте не стал этого делать. Я не вижу никаких проблем с этим медикалом. Вы можете сдать его обратно. Вы можете сказать, ребята, пожалуйста, заберите его у меня. Это вы можете сделать. Не надо денег никому давать. Заберите. Ну, попал в emergency room там и все так. Ничего страшного. Я не вижу проблем никаких. Пока не вижу. Добрый день. Химики, парфюмеры, рынок труда. Химики замечательно, парфюмеры не знаю. Настасья. Михаил Петрович, ваши рекомендации по прохождению собеседования мне помогли устроиться на хорошую работу. Спасибо огромное. Ну, Настенька, надо еще, чтобы девочка хорошая была. Понимаете, там рекомендации рекомендациями, но надо же, понимаете. Так что вы сами молодец. Я рад, что пригодилась. Ну, так. Лучший возраст для иммиграции, спрашивали. Можно ли через визу L1 иммигрировать? Конечно, там же им сразу делают, можно делать грин-карт с первого дня. Так. Про рассольник что-то говорить. Люблю готовить под ваши стримы, говорит, 10 литров рассольника. Ну, это, да, это вы рецепт должны людям. Хотя сейчас на интернете много. Так. Ну-ка, вдохновляясь вашими видео, пошел на курсы тестирования, пошел на практику. После нее взяли PM-ом из-за прошлого опыта работы не в IT. Уже 3 месяца на новой работе, Минск. То есть его взяли проджект-менеджером после курсов по тестированию. Но проджект-менеджер, мне кажется, неплохо. Можно заказать SSN на границе при въезде США. Смотря как вы въезжаете, конечно. То есть, если вы въезжаете по, скажем, грин-карт лотереи, да, официальная иммиграция, вы там, в общем, да, вы можете заранее это сделать, а можете прямо на границе. Месяц на велфере налогов будет 100 раз больше, святая простота. Месяц на велфере налогов больше? Нет, я первый раз такое слышу. Велфер к налогам, ну, никакого отношения не имеет, ну совсем. Выпущенная инсулиновая помпа, насос, который имеет возможность замерять уровень глюкозы и, исходя из этого, вводить инсулин в кровь. Не слышали ли вы о таких в США? Вы знаете, что это как бы давно такие были, но, может быть, они развиваются и какое-то новое поколение, я не знаю. Инсулиновые помпы давно существуют. Есть ли сейчас негатив против России из-за последних событий? Пишут. Но не то, что вот именно про Россию как Россию, а пишут про, ну, как бы говорят, что вот есть страна, этой страной руководит небольшая группа негодяев, и вот как бы, и надо с этим как-то иметь дело. Особенно учитывая, что наш президент готов их расцеловать и облизать им абсолютно любые места. Вот как с этим быть? Вот так, такое есть, да. Правильный ли это адрес для отправки грин-карты? 49 Алкамина. Да, правильный. Как называются условия нахождения в США после отказа от политического убежища? Называется withdrawal, я напишу. Withdrawal of removal. Так. Вот так. Withdrawal of removal. Withholding. По-моему, withdrawal. Есть ли сейчас негатив? Так, события в Сирии, Криме, Скрипале. Ну, вот я сказал. Так. Спрос на рынке IT. Лучше в Калифорнии или во Флориде? Работа первая, выиграли в грин-карту. Ну, конечно, в Калифорнии, да. В Калифорнии есть громадный рынок. Это Лос-Анджелес, и Кремниевая долина, и Сан-Диего, и даже Сакраменто. Ну, то есть, конечно, несравнимо. Насколько реально получить визу США, при том, что раньше была судимость условно больше 10 лет назад? Ну, я думаю, что если она была условно и ее сняли, наверное, если больше 10 лет прошло, или можно пойти и снять, то фактически у вас никогда ее и не было, ее даже рапортовать не нужно. Дайте виртуальный пендель для лентяев, чтобы проснуться и стремительно идти к своей цели – иммиграции. Это у человека само должно произойти. Он может прийти и послушать, и сказать: «Миша дал мне пендель». Это не так. Он уже пришел и послушал, понимаете? Он пришел, чтобы получить этот пендель. Если бы он не хотел пендель, он бы никогда его не получил. Он выбрал, он сделал сознательный выбор прийти, послушать, получить какую-то мотивацию и двигаться дальше, понимаете? Так. Поступают ли вам совсем злые комментарии от троллей? Да. Как вы с ними расправляетесь? Ничем, просто баню и все. А чё? Ну, я даже и не дочитываю. Я вижу, там урод какой-то, я его тут же раз и все. Времени же нет, сил на них нет. Ну, зачем? Я привык уже, я перестал реагировать, знаете. То есть, я по первости, может, еще как-то удивлялся. А сейчас, ну, что? Ваши видео «Состояние дел в недвижимости в США» подтверждают опасения о еще одном кризисе недвижимости и в РФ. Тем более после подъема ставки ЦБ он только усилится. Ну, я про Россию не знаю. Я не могу ничего сказать, ну просто совсем ничего. Так. Правда ли в Америках в школах на уроках биологии препарируют лягушек? Вы знаете, я от своих такого не слышал. Вот, как бы школьников. То есть ни от дочери, ни от внучки такого не слышал. Вы скажите, если покупаю ферму, начинаю разводить мясо, овощи, тяжело ли найти сбыт продукции? Нет. Ну, сколько их есть, все сбывают. Почему же? Востребовано все. Говорили, что в США превалирует гуманитарное образование. Как же Америка лидирует в науке и технологиях? А в науке и технологиях... Дело в том, что образование в США, там, скажем, 50-70 лет назад, оно было гораздо более техническим, инженерным. То есть, старая школа еще есть. Ну и кроме того, очень много иностранцев, и Китай, и Индия, и там, скажем, наши соотечественники, и из Ирана, из Пакистана, из Израиля, откуда хотите, есть, из Египта, там, боже. Повлияют ли данные санкции на лотерею Green Card? Нет, как это? На лотерею только законы влияют. Хорошо ли я говорю по-английски? Ну, достаточно, мне хватает. Я лекции читаю на английском. Как-то все-таки за столько лет. Хорошо ли? Наверное, нет у меня такой четкий, такой мощный русский акцент. Ну, ничего страшного, тут все с акцентом. Я говорю свободно. То есть, я могу говорить на любую тему, и все. Я сам выражаюсь свободно, я понимаю на слух свободно, я пишу свободно. То есть, единственный как бы такой вот недостаток, у меня есть акцент. Его слышно, когда я говорю вслух. Хорошо слышно. Врач по профессии, будет ли возможность работать в США, пусть не врачом, но в медицине? Многие ли времени уходят на переучивание? Ну да, какое-то время уйдет. Вы можете начать с позиции достаточно низкой, где там за пару-тройку месяцев можно подучиться. А дальше будете потихонечку ходить, там учиться, сдавать экзамены там и так далее. Можете и врачом тоже быть. Тут полным-полно наших соотечественников, кто врачи. Так, что-то я смотрю, тут сколько что-то вопросов-то еще. Тут очень много. Давайте я буду побыстрее. Так. У нас со Светланой Каф, кстати, завтра разговор в скайпе мы запишем. Так. Есть у вас планы применить методы быстрого обучения в других направлениях, например, преподавать математику? Но я же этим не занимаюсь. Я мог бы. Я когда-то немножко у меня это было, но я не могу сейчас. Люблю я шахматы? Нет. Так. Как стать энергичным? Мария, так, говорит, я вам посоветовал уже диета 9, дробное питание, метморфин. В России есть ВИП-ДИЯ 25 миллиграмм в сутки, галвус. Это мне или это женщине, которая хотела вес набрать? Я не понял. Так, сейчас. Не отражается. Так, Мария, а напишите мне в скайпе. Давайте мы с вами в скайпе пообщаемся. А то тут сейчас все потеряется. И у меня М. Портнов, вот просто так, Михаил Портнов, М. Портнов и все. Напишите, пожалуйста, я с удовольствием с вами поболтаю. Так, баптисты, евангелисты. Так. Так. Так, так, так. Я просто быстренько так самое, сканирую. Так. Так. Использование Financial Aid в колледже на использование бенефитов по грин-карте. Это зависит от того, что они включат в список того, чего нежелательно. Понимаете, поскольку сейчас такого списка нет, то и ответить на этот вопрос нельзя. Ну, то есть понятно, что welfare это ты сидишь на шее у общества. Там страховка медицинская по бедности тоже. А фудстемпы. А вот, допустим, когда ты получил financial aid в колледже, ну, вот то предложение, которое недавно было, оно тоже включало это. Оно включало это. Я лично считаю это больше как инвестированием в страну. Но если они включат и financial aid, то так и будет. Пока этого нет. Пока это не включено. Так. Да. Поделитесь мнением по отношению к ситуации в России. Я бы сказал, что в принципиальном плане она уже там 1000 лет не менялась. Но поскольку мы живем на таком коротком промежутке времени, понимаете, там у нас разные книжения, разные там военные события, бедствия, ураганы, политические всякие, тут, понимаете, Юрьев день. Да. Такое вот отношение. Да. Вас будет просить, что пытаюсь заменить вашего врача. Мой врач не сильно вмешивается, хочу я вам сказать. Он так. По системе. У них есть вот схема какая-то. И он говорит, анализ такой, таблетка, этот анализ, еще таблетка. Можно ли у нас обучение начать до получения разрешения на работу? Можно. Ну, просто вы смотрите, чтобы к моменту окончания уже можно было работать. Можно. У нас нет ограничений на визу. Кому можно, кому нельзя. Так, ну что, ребята, не могу в скайпе. Ну тогда я не знаю, а где ж тогда? Ну, в ВКонтакте. Вот я ВКонтакте есть. Вот, ну где скажете, там и пожалуйста. Вот я в разных соцсетях могу, там в Одноклассниках. Mail есть. Это надо дочку подключить. Давайте дочку. Че мы, пожалуйста. Все, ребят, я с вами прощаюсь. Спасибо большое. Так вроде мы незаметно так 2 часа поболтали. И вперед. Тут Михаил, наш модератор, говорит, что на канале в разделе About. В разделе About. Mail. В смысле у Марии в разделе About. Я посмотрю, я просто не вижу, как зайти в ее этот самый аккаунт. Хорошо. Все, ребят, давайте мы с вами прощаемся и до скорых встреч.